Сегодня знаешь, какая у нас тема будет? Как? Нет, не крещение, а крещение я. Сегодня у нас будет учение о крещениях. Скажи, крещение.
Крещение.
Сначала скажи, крещение.
Крещение.
Скажи еще лучше, крещение.
Крещение.
У нас школа, так что вы не бойтесь повторять. Хороший ученик, он сразу повторяет. Если учитель говорит, повторяй, он повторяет, делает. Он хороший ученик, и он будет учителем потом. Потому что тот человек, который не научился учиться, он не может ничему сам научить. Поэтому нам важно стать учениками Иисуса Христа. Не просто учеными, всезнающими, такими духовными, в кавычках, такими умными, умниками нам не надо быть. Нам нужно быть духовными людьми. Давайте мы сейчас откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. Впервые мы видим слово «крещение» упоминается в Евангелии. До этого в Ветхом Завете нам не встречается. Я не встречал ни разу даже слово «крещение». Крещение появилось только в Новом Завете. И мы видим, как приходит человек, которого зовут Иоанн. И ему дали прозвище даже «Креститель». И потому что он занимался тем, что он крестил. Иоанн Креститель. И это слово «крещение» в переводе на русский означает «погружение». «Крестить» слово означает это «погрузить во что-то» или «полностью омочить». Слово «крещение» означает «погрузить во что-то» или «полностью омочить». И Иоанн Креститель, он занимался тем, что он крестил верующих людей. Давайте мы посмотрим. Евангелие от Иоанна, первую главу. Первая глава, 25 стих. И фарисеи спросили его, Иисус, этого Иоанна Крестителя, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. И обратите внимание, Иоанн сказал, когда ему задали вопрос, почему же ты крестишь, если ты не Мессия, не Христос, не Илья и не пророк? Он сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Иоанн подчеркивает то, что он крестит людей в воде. Итак, есть водное крещение. Первое крещение – это водное крещение. Я крещу вас в воде, или я погружаю вас в воду. И если посмотреть, давайте мы сейчас. Евреям, 6 глава, откройте, Евреям, 6 глава. С первого стиха прочитаем. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». И мы уже проходили учение о покаянии. Тема спасения у нас была, покаяние. И это начатки учения. И учение о крещениях – это тоже начатки. Начатки – это основы учения. Без основ ты никуда не двинешься дальше. И поэтому нам важно иметь начатки учения. И дальше мы продвинемся к совершенству. И обратите внимание, здесь учению о крещениях написано во множественном числе. Значит, крещение существует не одно, а много крещений. И скажи, крещение я. Учению о крещениях, Библия говорит. Есть учение о крещениях, есть разные виды крещения. Это тремя пальцами, двумя пальцами, одним пальцем. Так написано, да? Я нигде не прочитал Библии и не увидел крещение пальцами. Ты нашел хоть одно такое слово? О пальцах вообще ничего не говорится. И сегодня некоторые религии, они так спорят, так доказывают, даже убивают друг друга, двумя или тремя пальцами креститься. Но если ты почитаешь всю Библию, Библия говорит, что Бог не требует служения рук человеческих. О крещении пальцами Библия нам ничего не говорит. Но Библия говорит, мы сегодня рассмотрим пять видов крещения. Фактически существует семь видов крещения. Но мы рассмотрим пять более подробно. Итак, водное крещение. Водное крещение можно подразделить на два крещения. Это крещение Иоаннова, крещение Иоаннова и крещение во Христа Иисуса. Уже водное крещение имеет два. Иоанново крещение, мы только что прочитали, что Иоанн выходил и он крестил людей. И он сказал, давайте мы откроем сейчас Марка 1:4. Евангелие от Марка 1:4. Марка 1:4. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И вот это крещение, которым крестил Иоанн, оно еще называется крещение покаяния. И эти люди, которые жили во времена Иоанна Крестителя, они ожидали Мессию, они ожидали Сына Божия, они ожидали коренных перемен в их жизни. Они все были верующие, верили в Бога, но не ждали этого Мессию. И явился человек от Бога, Иоанн, который должен был приготовить народ, чтобы народ покаялся, чтобы народ исправил свои пути. И сам Иоанн говорит, что я глаз вопиющего в пустыне, вы должны приготовить путь Господу. Чтобы пробуждение пришло, вы должны измениться, вы должны исповедовать свои грехи, покаяться. И ты знаешь, что пробуждение не придет до тех пор, пока не придет покаяние. Должна прийти святость, и тогда придет Царство Божие. Даже когда Иисус Христос учил в Нагорной проповеди, как молиться, Он говорил, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое. Должно произойти освящение, прежде чем прийти Царство Божие. Святость, она предшествует Царству Божию. Потому что Бог есть святой Бог. Царство Божие – это царство света, царство святости. И должно произойти очищение, освящение. Святость должна прийти. И Иоанн Креститель именно проповедовал о покаянии. Он говорит, вы должны покаяться, приготовить свой путь к Господу. И он крестил в воде людей. Когда они исповедовали грехи, они погружались в воду, в Иордан. Он крестил их там, они выходили, и они чувствовали обновление. Они чувствовали, что их грехи прощены. Они чувствовали, что они готовы встретить Мессию. Это было Иоанново крещение. Оно было для того, чтобы подготовить путь к Иисусу Христу, путь для Иисуса Христа. И второй вид водного крещения, мы сейчас рассмотрим, это крещение во Христа Иисуса. Это наше христианское крещение. Откройте Матфея, 28 главу, последнюю. И там дверь закройте, кто там стоит, потому что шумы оттуда отвлекают. Две двери закройте, кому надо, тут откроет, придет. И ту первую дверь еще, слышишь? Ту еще дальнюю закрой дверь. Матфея 28:19. Иисус сказал своим ученикам, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иисус нам повелел, своим ученикам, христианам, чтобы мы шли и научили все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это есть крещение во Христа Иисуса. Это христианское крещение. Крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Сегодня есть такое учение, они называют себя бранхамиты или единственники, или еще иисусовцы их называют, которые отстаивают точку зрения, что нужно все делать только во имя Иисуса. И крещение не во имя Отца, Сына и Святого Духа, но во имя Иисуса нужно креститься. И это целое учение там они, это заблуждение. Библия говорит, Иисус сам сказал, чтобы мы крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мы признаем триединство Бога. Мы признаем, что Бог триедин. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Это заблуждение. Есть такое заблуждение, которое говорит, что Бог это только Иисус. Что нет Отца, нет Духа Святого, есть только Иисус. Это ложное учение. И сам Иисус сказал, что идите, крестите их во имя. Если говорится об имени, имя имеет человек, имя имеет личность. Здесь говорится во имя Отца, Отец это личность, во имя Сына и во имя Святого Духа. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой – это три личности. И мы верим в триединство Бога. Мы верим, что это единый Бог, но Он в трех лицах. И Иисус повелел, чтобы мы научили все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И научите все народы, крестя их. В английском переводе это слово «научите все народы», оно звучит как «идите и сделайте моими учениками все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И есть такие теории среди христиан о том, что крещение водное, что водное крещение не нужно преподавать человеку, пока ты его не научил полностью, всему. И они его учат месяц, два, год, два, три, а он потом уходит вообще от Господа. И Иисус не говорит здесь, что до тех пор, пока вы не научите их всему, не крестите. Иисус сказал, идите, научите крестя. Или идите, сделайте их учениками моими. Человек должен посвятить себя Господу, посвятить себя в ученики Иисуса Христа. Если он посвятил себя в ученики Иисуса Христа, если он принял решение служить Господу, он хочет служить Господу, его нужно тут же крестить, в этот же день. И это библейский принцип. Не нужно ждать испытательный срок, как в некоторых церквях делают. Ждут испытательный срок. Не согрешит ли? Конечно, он согрешит. Если не увидят, что он согрешит, то он тайно согрешит. Потому что мы посмотрим, что такое водное крещение, для чего оно. Это крещение для того, чтобы ты перестал грешить. Ты не можешь не грешить своими силами, если ты не примешь водное крещение. И давайте мы посмотрим. И смотрите. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, запятая, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И дальше, после водного крещения, нужно соблюдать все, что Бог повелел. Крестите, уча соблюдать. И ты не можешь соблюдать, не крестившись. И что происходит после покаяния? После покаяния человека, дух человека возрождается для новой жизни. Дух человека, он обновляется. Человек оживает для Господа. Святой Дух поселяется в нем и живет. Но у человека не только дух. У него есть дух, душа и тело. И если Бог позволит, у нас будет еще учение в церкви о духе, душе и теле. Что такое дух, что такое душа, что такое тело, как они функционируют в человеке. Но я вам вкратце скажу, что человек триедин тоже. Это тело его, которое мы можем потрогать. Душа, это его разум, его чувства, воля. И интуиция, и дух. Дух включает в себя интуицию человека, его совесть и общение. Вот это вкратце сказал, что есть дух, душа и тело. С момента покаяния дух человека возрождается, он становится новым. Но у человека также есть душа, его разум, мышление его, его чувство, воля. И у него также есть тело, вот это, греховное тело, которую он наследовал от Адама. И нужно что-то делать с этими тремя. Дух, он сразу возрождается. Душа, она обновляется через слово в процессе всей жизни. Вот с момента покаяния началось обновление твоей души. Твой разум обновляется, твои привычки старые уходят, твои старые желания греховные уходят, и приходят Божьи желания, Божьи мысли. Но что делать с телом? Что с ним сделать надо? Убить его надо, Оля подсказывает. Но если мы убьем наше тело, то что станет с нами? Похоронить придется нас и все. Мы не сможем жить. Если мы умертвим это тело физически, оно не сможет жить, и ты... тело без духа мертво, дух уйдет. И поэтому Бог предусмотрел выход. Это водное крещение. Водное крещение – это что такое? Это похороны твоего старого человека греховного. Откройте Римлянам 6 главу. Послание к Римлянам, 6 глава. С 1 стиха. Внимательно почитаем здесь, что нам Господь говорит через апостола Павла. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в кого? Во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, крещение, христианское крещение, крещение во Христа, это крещение в Его смерть. Или погружение в Его смерть, или соединение с Его смертью. В смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Вы заметили, что после покаяния, когда человек приходит к Господу, практически каждый человек верит, что его грехи прощены. Так? Я спрашиваю, веришь, что Бог простил тебе грехи? Он говорит, да, верю. Все верят. Но что-то происходит, когда он уходит из церкви. Он уходит из церкви и опять возвращается греховное желание. Он видит, что дьявол атакует. Плоть-то его жива, оказывается, для греха. Она опять тянет куда-то его грешить. И что происходит в момент водного крещения, в момент покаяния? Человек возрождается для новой жизни. Но в момент водного крещения в момент покаяния Бог прощает грехи человека. Но в момент водного крещения Господь его освобождает от греха. Есть две большие разницы: простить грехи и освободить от греха. Вот, допустим, с чем это сравнить? Если взять виноводочный завод, который производит спиртное, ну, мы знаем, что это зло. И сколько там смертей, сколько несчастных случаев, сколько разводов, сколько убийств на этой почве происходит. И если мы возьмем, чтобы бороться со спиртным, недостаточно разбить все бутылки с водкой, повыливать эту всю водку. Потому что этот завод опять наделает. И опять будет что пить. Недостаточно только уничтожить все это спиртное. Нужно сам источник, этот завод, взорвать. Или переделать, чтобы он конфеты делал. Аминь. Нужно устранить источник этого зла, так? Конечно, мы знаем, что источник зла – это сердце человеческое. Ну и так, к примеру говорю. И то же самое... В момент покаяния Бог прощает твои грехи, но у тебя остается твоя старая плоть греховная. И она опять производит зло. И для того, чтобы ты не грешил больше, что ты не делал, Господь хочет тебя освободить от этого тела греховного, упразднить его, умертвить, чтобы мертвое оно было, и оно уже не делало зло. Аминь. И каким это образом происходит? Мы прочитали, что неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, это третий стих, в смерть Его крестились. В смерть Его крестились. Когда ты принимаешь водное крещение символизирует это смерть Иисуса Христа. И тут дальше написано, итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть. Что такое крещение? Первое, это похороны. Это похороны твоего старого греховного человека. У нас в субботу будут похороны. Массовые. В бассейне Нептун. Мы будем хоронить нашу греховную плоть. Там. Раз и навсегда. Аминь. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что происходит после водного крещения? Человек ходит в какой жизни? В обновленной жизни. Господь хочет обновить твою жизнь. И я заметил, что в моей жизни я покаялся, я родился свыше, я получил радость от Господа, мне приятно было с Господом, меня тянуло к Господу. Но я долгое время не хотел принимать водное крещение. Мне сказали, что крещение – это обещание Богу доброй совести. Если ты пообещаешь, а не исполнишь, тогда уже хуже будет тебе. Крещение – это как присяга. Вот ты пообещал Богу, все. Если до присяги, вы знаете, что в армии до присяги солдаты даже не имеют права наказать. Там наряд вне очереди поставить не имеют права, там что-то сделать с ним. Присягу принял, все. По полной катушке получает. Я был в армии, я знаю, что такое. И я не хотел принимать водное крещение. Говорю, ну зачем? Я же и так спасся. Я и так радуюсь пред Господом. Мне и так здорово. Я чувствую, что моя жизнь изменилась. Я чувствую, что... А вдруг сгрешнется мне? А вдруг опять меня потянет делать зло? И я не хотел брать эту ответственность, принимать водное крещение. Но я не знал, что водное крещение – это не только обещание Богу. Это также помощь Господа тебе, чтобы ты освободился от греха. Господь хочет тебя освободить от греховного тела. Он хочет упразднить твое тело греховное, чтобы тебе не грешилось. И я, после моего покаяния, целых 2 года не принимал водное крещение. Боялся. И я ходил в церковь, я был даже Духом Святым крещен. На языках говорил, и все. А вот крещение, и потом меня приперли к стенке, все, надо тебе принимать крещение. И это было во времена коммунистического режима, когда запрещено было верить вот так открыто. Я поехал в деревню, нашли там пресвитера церкви. Сказали, вот хочет принять крещение, он хорошо, дождемся, пока стемнеет. И мы дождались, посмотрели, никого нет. Вынырнули, побежали на речку. Там небольшая речка такая была, уже стемнело. Мой друг взял фотоаппарат, чтобы сфотографировать. Там ничего, только силуэты какие-то белые были видны. Потому что в белой одежде принимали крещение. И мы пошли туда на речку. И он сказал, веришь ли ты, что Иисус Христос Сын Божий? Я сказал, верю. Веришь ли ты, что Он взял все твои грехи на себя? Я говорю, верю. Обещаешь ли ты Ему служить доброй совестью? Я сказал, обещаю. И он меня опустил туда. Я вышел оттуда. И знаете, после водного крещения мне стало еще хуже. Я заметил, что каким я был, таким я остался. Еще хуже, еще больше осуждения на меня навалилось, что я обещал Богу, а исполнить не могу. Я заметил, что после водного крещения никаких перемен не произошло, только осуждение появилось на меня. Вдобавок ко всему. И я еще где-то согрешил один раз, где-то упал, не помню уже каким грехом. И все, я в депрессию повалился. И дьявол пришел ко мне, говорит, помнишь, обещал Богу служить доброй совести. Ага. Нарушил? Нарушил. Все. Закрыто для тебя путь на небо. В ад пойдешь. И я ходил под осуждением несколько лет, до тех пор, пока я не получил учение о водном крещении. Аллилуйя! Ты знаешь, что в Библии написано, гибнет народ мой от недостатка ведения. И водное крещение, мы там посмотрим, что это обещание Богу доброй совести. Да, это обещание. 1 Петра 3:20, вы можете записать это место. Это обещание Богу доброй совести. Но я не знал, что крещение – это похороны старого человека. Что в момент крещения, смотри, 7 стих, даже 6, зная то, смотри, зная то, ты должен знать. Скажи, я должен знать. Знание – сила, да? Есть такое выражение. И в Библии написано, гибнет народ мой от недостатка ведения. Ты можешь погибнуть, не имея ведения, не имея знания Божия. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. В момент водного крещения происходит освобождение. Слышишь? Освобождение от греха. Чтобы упразднено было тело греховное. И апостол Павел начинает эту фразу со слов «зная то». Как ты освобождаешься? Ты освобождаешься, зная. Скажи, зная. Скажи, себе, ты должен знать. Освобождаешься ты, зная. Зная то, что ветхий наш человек распят. И однажды был такой случай. В Америке где-то или где-то в какой-то стране нашли на помойке одного человека, бомжа, который умер. И когда произвели вскрытие, обнаружили, что он умер от голода. Ему просто нечего было есть. Но у него на поясе обнаружили... Был такой ремень, кожаный ремень. И когда его вскрыли, обнаружили, там было 20 тысяч долларов. Этот пояс принадлежал ему. И эти 20 тысяч долларов были его. И он постоянно их носил с собой. Но он не знал об этом. И он умер, не зная то, что он носил с собой эти доллары. И христиане могут иметь... свободу от греха. Они могут иметь освобождение своего греховного тела, но не зная, не имея учения, они могут проводить бедную, несчастную жизнь в грехах своих, находясь в рабстве греха своего, даже приняв водное крещение. Угу. Я про себя рассказал вам. Понятно? И знаете, что учение о водном крещении получил только через 5 лет после покаяния. Это еще 3 года, или 2. 3 года я ходил под осуждением, приняв водное крещение, но не освободившись от греха. И когда я получил учение о водном крещении, я почувствовал, что я свободен. Я вспомнил, что я крестился там. И что когда я погрузился туда, в воду, что ветхий мой человек умер. И что я освободился от греха. Сейчас мы еще дальше рассмотрим это. И аллилуйя. Мало простить грехи наши. Надо освободить нас от греха. Вырвать из нашей плоти жало греха. Жало греха, которое сатана дал нам. И на кресте произошла наша замена с Иисусом Христом. Наше соединение. И смотрите, 3 стих написано. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Что происходит во время водного крещения? Происходит соединение в смерти и воскресении Иисуса Христа. И разрушается закон греха и смерти, который живет в твоем теле. Давайте мы дальше посмотрим. 7 глава Римлянам. Апостол Павел здесь очень хорошо объяснил, разжевал, что такое водное крещение. 7 глава, 14 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Обратите внимание, апостол Павел говорит, что человек плотян, продан греху. И он говорит о себе, я. Он не говорит о людях мира, он говорит о верующих людях. О людях христианах. Апостол Павел говорит, что плотян, продан греху. И смотрите, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Грех живет в человеке. И обратите внимание, что апостол Павел говорит о грехе не как о чем-то таком неодушевленном, неживом. Он говорит о грехе как о личности, живущей во мне грех. Грех – это природа дьявола, натура дьявола, которая пришла на человека в момент грехопадения. И вот эта личность дьявола, вот эта натура дьявола, она жила в человеке с момента грехопадения. И смотрите, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Видите, апостол Павел говорит, итак, я нахожу закон. Апостол Павел обнаружил некий закон. Он нашел этот закон. Какой закон? Что? Когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Кто испытал это в жизни своей? Вот не хочешь, а вот делаешь все равно. Были ты? Испытали. Некоторые за всех отвечают. Все. И апостол Павел говорит, что желание добра есть во мне. И по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем. Это может сказать человек, рожденный свыше. Потому что грешник, он не находит удовольствие в законе Божьем. Он находит удовольствие в грехе. Когда он грешит, ему приятно. Но апостол Павел говорит, что я нахожу удовольствие по внутреннему человеку. Внутренний мой человек в законе Божьем. Я покаялся, я родился свыше, я нахожу это удовольствие. Но в плоти моей вижу иной закон, противоположный закону греха моего. В теле что-то живет, которое тянет, толкает на грех. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Есть такая песня. И смотрите, 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Внутренний человек, это уже возрожденный внутренний человек, который находит удовольствие в законе Божьем. Но, смотри, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося где? В членах моих. 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вопросительный знак. Кто? «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, этот закон греха живет в теле. Мы вначале говорили, что человек – это дух, душа и тело. Дух возрождается сразу после покаяния. Душа человеческая обновляется в процессе всей жизни. Но тело, в теле находится закон греха и смерти, который ты становишься пленником, потому что ты связан с этим телом. Угу. И апостол Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И апостол Павел пользуется выражением «тело смерти». Выражение, которое римляне хорошо знали. Это послание к римлянам. У римлян был такой закон, что убийца, который совершал убийство, убивал другого человека, ему привязывали это тело к спине, полностью к телу, привязывали, и он с этим мертвым человеком ходил. И знаете, вот это тело мертвое, оно разлагалось у него сзади, оно висело, и эта смерть давила на него, пока он сам не умирал, этот человек. Вот такая была казнь страшная. И апостол Павел говорит, от этого тела смерти кто меня избавит? Я вижу, что я иду в ад, что я делаю то, что не могу. И то, что не хочу, я делаю. Бедный человек. Или в другом периоде, скверный человек. Пахнет нехорошо от него. Ответ в 25 стихе написано. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, зная, что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя! Что происходит в момент водного крещения? В момент водного крещения что происходит? Как вы думаете? В момент водного крещения человек освобождается от греха. Его это греховное тело упраздняется. И с чем это еще можно сравнить? Вот когда человек верующий, до водного крещения он рожден свыше, он верит Богу, он принадлежит Богу, но в теле что-то есть. Тело является, оно продано греху. Оно является как бы базой для дьявола. И дьявол приходит туда. И если до покаяния, то тебе и здесь хотелось умом своим согрешать, и тело тоже оно хотело грешить. Это все в гармонии было. И душа твоя, и тело оно грешилось ему, и все. Дух был мертв, он не обличал тебя ни в чем. На момент покаяния твой дух обновился. Ты понимаешь, что ты неправильно делаешь. Ты хочешь сделать добро, но в твоем теле есть жало греха. Тело твое хочет грешить. И я заметил, что после водного крещения, когда я принял водное крещение, я заметил, что это желание в теле пропало. Если до моего водного крещения дьявол и снаружи искушал, мысли послал греховные. Вот сделай этот грех. А внутри было подтверждение, желание сделать грех. Понимаешь, тело хотело сделать грех. То после водного крещения это тело греховное, оно хоронится, умирает. И дьявол теряет свою базу в твоем теле. Он может только снаружи приходить к тебе, какие-то мысли навешивать, шептать что-то, но ты замечаешь, что внутри нет желания грешить. Тело уже не хочет грешить. Мертвое. Чувствуешь? Мертвое, точно мертвое для греха. Угу. Если до водного крещения дьявол тебя искушал и снаружи, и изнутри, то после водного крещения ты можешь легко его отразить, потому что нет желания в теле твоем грешить. Я замечал, когда опять приходил сатана, искушал, дьявол пошел вон, ты не имеешь во мне ничего, я освобожден от греха. Я замечал, что тело мое не хочет грешить. Не хочет. Мертвое, смотрю, точно мертвое. Ничего не шевелится. Аллилуйя! Итак, мы умерли для греха. Через что? Через водное крещение. Через водное крещение происходит похороны твоего старого человека. Вот так мы будем креститься. Рот только закрой. Аллилуйя. Аллилуйя. С чем это еще можно сравнить? В Библии много есть прообразов. И давайте мы... В Библии много прообразов. И в Библии описано в Ветхом Завете о том, как Господь выводил еврейский народ из Египта. Помните эту историю? И как они вышли из Египта? Господь сказал им, вы принесите агнца в жертву, закалите этого ягненка пасхального, возьмите кровь от него, И этой кровью, этого ягненка мочитесь сопом и помажьте косяки дверей. И ангел-губитель будет проходить ночью. И где я увижу кровь, я пройду мимо. Не будет там гибели в этом доме. И ночью египтяне, они в страхе проснулись, в каждом доме труп, потому что у них не было крови. И израильтяне вышли из Египта через кровь Иисуса Христа. Они вышли из этого царства тьмы. Египет – это прообраз царства тьмы, прообраз дьявола. И когда они вышли из этого царства тьмы, когда они вышли, Господь сказал, я вас веду в обетованную землю. Но они шли-шли и подошли, и море на пути. А фараон опомнился, что кого я отпустил, надо их догнать, опять в рабство взять. Нарядил свои колесницы, и он погнался за ними. И евреи, они увидели, что они находятся в тупике. Там море, не пройдешь. Гонятся колесницы, сильная армия, они безоружные полностью. Все, смерть ожидает. И они возопили к Богу. И Господь говорит, простри руку Моисею на море. Он простер. Море разделилось. И они вошли в это море. Египтяне за ними тоже погнались. Господь не давал сблизиться. Ангел Господень стоял. Столб огненный стоял. И когда евреи прошли через это море, вышли, Господь накрыл войско фараона и потопил там. Вот так происходит водное крещение. Крещение в смерть. Если до водного крещения, до этого моря, черного, красного моря, дьявол гонится за тобой, и ты не можешь с ним ничего сделать, то когда ты входишь в эту воду, там хоронится грех. В момент водного крещения закон греха и смерти. Грех погибает там. Дьявол погибает там, который был в твоем теле вплетен. Потому что в Библии написано, что Иисус смертью своей лишил силы, имеющего державу смерти. Смерть Иисуса лишила силу греха в твоем теле. Смерть Иисуса на кресте. И когда ты погружаешься, ты соединяешься с Ним. Ты как бы распинаешься с ним, там на кресте, умираешь для этого греха. И встаешь для новой жизни. Фараон уже там, в этом море, или в этом бассейне, или в этой ванне. Знаешь, неважно то, где ты крестишься. Некоторые тут люди очень предвзяты. Ну, надо в речке обязательно. Иоанн же в речке крестил. Надо, значит, в речке креститься. Но если же по Писанию все делать, то надо ехать в Иерусалим, туда, в Палестину, в Иордане только, истинное крещение водное. Крещение это происходит в воде. Скажи, крещение в воде. А где эта вода? Хоть из тазика на тебя, если поливает. Аллилуйя! И в зоне, когда мы преподавали водное крещение, там не было никакого бассейна. Даже это корыто, куда окунуть, не было. Зашли в баню, набрали много воды в тазики, ставили братьев, я становился на табуретку, Алексей Литвинцев подавал тазик, я поливал на братьев. Крестили, полностью умочили. И умерли они для греха. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, что происходит в момент водного крещения? Твое тело греховное упраздняется. Упраздняется. Оно умирает. И дьявол теряет свою базу в тебе, которую он имел в момент водного крещения. И что же значит это? Когда ты, что ты уже вообще, после водного крещения ты вообще не можешь даже согрешить, да? Как ты думаешь? Как можно? Ольга говорит, можно согрешать. Это не значит, что ты, если ты принял водное крещение, что ты уже застрахован навсегда, на всю жизнь, уже все. Ты даже и не можешь вообще, это же ты сам ангел Божий. Что происходит? И давайте мы Дальше прочитаем 6 главу послания к римлянам. 7 стиха. «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». 13 стих здесь ключевой. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Не предавайте, или в английском переводе это слово present, то есть не дарите своих членов дьяволу. Можешь ли ты согрешить после водного крещения? Сколько угодно. Если ты предашь это тело свое греху. Если ты возьмешь рюмку водки или стакан в руку, Бог не будет вырывать тебя из руки его. Если ты возьмешь в руку сигарету, чтобы курить, Бог не будет вырывать у тебя эту сигарету. Не предавай своих членов греху в орудие неправедности. Не предавай своих членов. Если грешник, он не может не грешить, то ты можешь не грешить. Или обязан не грешить. И это зависит от тебя. Я не верю в христианина, который не может освободиться от какого-то греха. Он просто не хочет. Он просто предает свой член в орудие греху. Предает и все. Ну что, и грешит? Не предавайте своих членов в орудие неправедности, греху. От тебя зависит, противостать ли дьяволу или согласиться с ним. И всякий раз, когда приходит искушение, ты должен знать то, что твой ветхий человек распят. Зная то, что твое тело греховное празднует, ты должен знать это и запретить дьяволу. Дьявол пошел вон во имя Иисуса. Во мне нет желания грешить. Приходит, слюна бежит, курить охота. Эй, сатана, пошел вон во имя Иисуса. Во мне нет. Бог освободил меня от закона греха. Смотришь, точно не мой? Нету. Похоть приходит какая-то. Сатана, пошел вон во имя Иисуса. Я свободен от греха, свободен от похоти. Господь умертвил мое тело, оно не хочет ничего. Точно не хочет. Аминь. Но если ты раскроешь рот и начнешь думать об этом, и предашь свое тело греху, конечно, согрешишь. Итак, бодрствуй. Итак, бодрствуй. И не предавайте члена ваши греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Аминь. Нам нужно бодрствовать и не предавать себя греху. Аллилуйя. Аминь. Итак, что такое водное крещение? Что происходит в момент водного крещения? Что? Похороны. Но это похороны очень самые радостные похороны, какие только бывают. И когда мы будем завтра, в субботу принимать водное крещение, мы должны очень сильно радоваться. Всякий раз, когда еще одну плоть будем хоронить. Аллилуйя! Кричите, встречайте. Обнимайте этого человека и поздравляйте его с этими похоронами. Аминь. Что же такое еще водное крещение? Мы говорили что крещение – это обещание Богу доброй совестью. Или... Давайте мы откроем 1 Петра 3:20. 1 Петра 3:20. 3.21. Так и нас ныне, подобно сему образу, крещение. Не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу и доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы и власти и силы. И так, как Христос пострадал плотью, в подлиннике это «за нас» нет вот этого слова. Я сейчас прочитаю, как в подлиннике звучит это слово. Четвертая глава – это продолжение третьей главы. «Итак, как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, или кто пострадал в плоти, перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». О чем здесь говорится? Что водное крещение – это обещание Богу доброй совести, оно спасает. Крещение – это не бремя. Некоторые люди боятся. Вот я однажды, когда преподавали водное крещение, один брат, он уверовал в Господа, все, но он боялся крещения принять. Говорит, я не хочу. Я понимаю, как это серьезно, принять водное крещение. Я не хочу принимать водное крещение. Это, а вдруг я не исполню? Это как присяга, это обещание. А тут я... И знаете что? Он сейчас во грехе живет. Он ушел из церкви, он оставил. И крещение – это обещание Богу доброй совести. Или английский перевод звучит не обещание, а ответ Богу доброй совести. Крещение – это ответ Богу доброй совести. Твоя добрая совесть, она отвечает Богу крещением, если ты действительно принял решение не грешить. Твоя совесть, она отвечает, что надо принять водное крещение. Твоя совесть отвечает. Не обещание, а ответ Богу. Понимаете? Здесь две большие разницы. Просто обещание. Вот пообещал. Я никогда не люблю обещать. Вот я обещаю. В Библии написано, не клянись вовсе. Ни небом, ни землей, ни головой не клянись. Но если ты по-настоящему покаялся, то твоя совесть, она отвечает Богу водным крещением. Если ты действительно посвятил, ты умираешь для греха. Ты погружаешься. Символ того, что ты умираешь для этой жизни. И встаешь для новой жизни. Если ты пришел к Господу, у тебя еще есть на всякий случай черный ход, чтобы сбежать. Мост запасной, который ты не сжег, чтобы в мир уйти обратно. Ты еще не покаялся по-настоящему. Но если ты пришел к Господу, все, мосты должны быть сожжены. Двери заколочены наглухо, чтобы никогда... уже не возвращаться туда. Аминь. Если ты взялся за плуг, не озирайся назад. Потому что такой человек неблагонадежен в Царстве Божьем. И тот человек, который покаялся с доброй совестью, если он по-настоящему уверовал в Иисуса Христа, посвятил жизнь, ему не страшно принимать водное крещение. Аминь. И потому что здесь написано, крещение спасает воскресением Иисуса Христа. И 4 глава. Итак, как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Опять обратите внимание, написано вооружиться чем? Мыслью. Вооружиться, то есть взять эту мысль как оружие против дьявола. Чем? Что той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Я раньше думал, ну как это страдающий плотью? И некоторые толковали по-разному. Но если человек страдает плотью, он перестает грешить. Вот больной лежит, он, значит, не грешит. Я встречал сколько угодно больных людей, которые грешат. Они страдают плотью, но не перестают грешить. Здесь имеется в виду тот, кто пострадал в плоти, то есть тот, кто соединился со Христом там, на кресте. Понимаешь? Кто пострадал, кто умер вместе со Христом, он перестал грешить. Понимаете, о чем я говорю? То есть ты должен вооружиться этой мыслью, что ты умер, твоя плоть пострадала вместе со Христом там на кресте. За грехи. Иисус, человечество висел. Он умер, и ты умер там. Ты тоже пострадал. В плоти пострадал. Чтобы, смотри, чтобы остальное во плоти время жить уже не по-человеческим или не для человеческих похотей, но для воли Божией. Вот что такое водное крещение. Ты должен вооружиться той мыслью, что Христос уже пострадал за тебя, и Он умертвил, умертвил тебя там на кресте, и ты там вместе был. Ты тоже убит, ты тоже пострадал, ты тоже умер. Ты должен поражить с этой мыслью и противостать дьяволу. Аминь. Всякий раз, когда хочется согрешить, думай об этом. Помни, что ты принял водное крещение, что ты умер для греха и воскрес для новой обновленной жизни. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы сейчас помолимся, чтобы Господь закрепил Слово Свое. Аллилуйя. Кейсу кора махала брасия. Месса кития. Господь, я молю Тебя, откровение Твое. О, пусть Твое откровение, оно утвердится в нашем сердце, в нашем духе. Аллилуйя. О, расшакара блахала брасия. Аллилуйя. Аминь. И вот мы только что прочитали, что крещение спасает. От чего спасает? От греха спасает. И давайте мы откроем Римлянам 8 глава, 8:24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Итак, мы спасены в надежде. Вот это тело наше, оно спасается в надежде. Мы спасены в надежде. Тело спасается при водном крещении в надежде. Когда ты надеешься, когда ты выражаешься этой мыслью, ты имеешь победу над грехом всякий раз. Всякий раз ты противостоишь бесам, дьяволу, во имя Иисуса Христа, оно уходит от тебя. Любое желание греховное, оно уходит, если ты противостоишь. Когда ты говоришь, я свободен, я умер для греха. Сатана не имеет надо мной места. Власти не имеет во мне места. Что такое еще крещение? Крещение – это завершение праведности Божией. Давайте мы откроем Матфея 3:15. Матфея 3:15. Мы помните это место, когда Иисус принимал водное крещение. Иоанн не допускал его креститься. И знаете, Иоанн отлично знал, что Иисус Сын Божий, что у Него нет грехов. Понимаете? И Он крестил грешников. Он говорит, покайтесь, совершите плод достойный покаяния, и тогда креститесь. И когда фарисеи приходили, у которых было просто покаяние лицемерное устами, Он говорил, вы змеи, вы порождение хидны, вы делаете плоды достойные покаяния, а потом креститесь. Но вот идет Иисус. Бог ему открыл, это Агнец Божий. Он не допускал его. Он говорит, мне нужно у тебя креститься. И Иоанн не понимал, что Иисус принимает другого рода крещение. Не крещение покаяния. Иисус принимал крещение христианское, первое крещение. И христианское крещение, это не является... И христианское крещение – это не для того, чтобы твои грехи были прощены. Потому что грехи твои уже были прощены в момент покаяния. В момент покаяния твои грехи прощаются. Но крещение покаяния, крещение христианское, оно… Давайте мы почитаем. 3:15. Вот в 14 стихе написано. Иоанн же удерживал Иисуса и говорил, «Мне надо бы креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь! Теперь. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И что сказал Иисус? «Оставь теперь. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Английский перевод звучит здесь, это предложение так. Ибо надлежит нам выполнить или завершить всю праведность. Выполнить всю праведность. Или завершить праведность. Что происходит в момент водного крещения? Крещение – это завершение праведности. Ты получаешь праведность через поверье. В момент покаяния Бог оправдывает твой дух, твою душу оправдывает. Так? Но твое тело, оно оправдывается, становится праведным. Через водное крещение. То есть полная праведность приходит в твою жизнь. Праведность и духа, и души, и тела. То есть завершение праведности. Вот что такое христианское крещение. Крещение во Христа – это завершение праведности. Если ты покаялся, ты уже оправдан Господом, твои грехи прощены, но твое тело, оно тоже должно стать праведным. Аминь. Не греховным. Ты не должен до смерти своей говорить, что я в греховном теле хожу, оно грешит, это тело греховное. Мы уже не рабы греха. Наше тело становится праведным в надежде. Аминь. Верою ты принимаешь эту праведность через водное крещение. Это есть завершение праведности Божьей. И водное крещение это провозглашение нашей праведности. Понимаешь? Когда ты принимаешь водное крещение, этим ты провозглашаешь, что ты умер для греха. И что ты воскрес для новой жизни. Что ты во Христе. Это крещение во Христа. Ты погружаешься в Христа. Ты соединяешься с Христом. И ты становишься таким, как Христос. Таким же праведным. Когда дьявол шел брать Иисуса Христа, это было в Гефсиманском саду, Иисус говорит, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. На себя добровольно предаю вместе за ним. Дьявол не имел в Иисусе ничего. Его тело было праведным. И мы, когда крестимся во Христа, мы крестимся в Его праведность. У нас становится такое же тело, как у Него. Мы становимся одно с Ним, понимаете? И в теле одно, не только в духе и в душе, но и в теле мы становимся одно со Христом. И ты можешь смело сказать, когда дьявол идет к тебе искушать, вот идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего. Ничего во мне не имеет. Аминь. Что такое крещение еще? Первое, мы сказали, что это похороны ветхого человека. Второе, это обещание Богу доброй совести. Третье, это завершение праведности Божией или провозглашение праведности. И четвертое, что такое водное крещение? Это пророческое действие. Давайте мы откроем Елисей. И откроем Первое Царство. Четвертое Царство. Книга Четвертое Царство. История о Елисее. Елисей был Божий пророк, который жил еще до нашей эры, до рождения Христа. И вот в 13 главе здесь написано, в 15 стихе. К Елисею пришел царь израильский, и он просил о помощи. Помоги, говорит, враги нападают на меня. Мы уже не имеем силы бороться с этими врагами. Они одолели нас. И сказал царю, и сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. 4 царство, да. 13 глава, с 15 стиха. «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому, «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей, «Выстрели». И он выстрелил. И сказал, «Это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии». И ты поразишь сириян в Афеке, конец. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бы тебе бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь. И вот 25 стих. «И взял назад Иас, сын Иохаза, из руки Винодада, сына Заила, города, которые он взял войной из руки отца его Иохаза. 3 раза разбил его Иас и возвратил города Израилевы». Здесь описывается пророческое действие. И Елисей был пророком, Божьим пророком. И к нему приходит царь, говорит, «Помоги мне». И вот этот царь готов, он слушает, что Елисей говорит. Елисей говорит ему делать сумасшедшие вещи. Представляете? Говорит, помоги мне что-нибудь. Он говорит, возьми лук и стрелы. Я да, говорю тебе, помоги мне как-нибудь, помолись Богу, чтобы сириян нам победить. Он говорит, нет, бери лук и стрелы. Ну, взял лук и стрелы. Отвори. Выстрели. Говорит, это стрела избавления Израиля. Да он мог бы сказать, да тысячу стрел уже летало там. Миллионы стрел летают. А ты что говоришь, это стрела избавления? Ну, да, это стрела избавления. Потом говорит, бери стрелы, бей по земле. Он раз, два, три ударил. Что такое? Что, дурак, что ли, бить этими стрелами по земле? Он говорит, ты, говорит, дурак. Потому что ты всего три раза ударил. Если бы ты пять или шесть раз ударил, ты бы пять или шесть раз победил, а так только три раза победишь. Представляете, это пророческое действие, это то, что совершается в физическом мире, но оно влияет на духовный мир. Понимаете? Пророческое действие, это когда совершаются какие-то действия в физическом мире, оно влияет на духовный мир. И в Библии мы видим, есть много пророческих действий, которые описывались. И Господь нам повелел делать вот это пророческое действие, водное крещение. Может быть, некоторые люди мира стоят с улицы и пальцами выскакивают. Что их купают там, крестят? Да мы все купаемся здесь. И ничего не происходит. Ни от какого греха не освобождаемся. Как грешили, так и будем грешить. В этом киноне грязном купают их. В этом бассейне уже все откупались подряд. И они еще тут купаются. Людям мира это непонятно. Но когда ты это делаешь с верою в Господа Иисуса Христа, по Слову Божию, крестишься. Ты, может быть, до этого миллионы раз окунался уже в воду, купался, но грехи как были, так и оставались у тебя. Как эти стрелы летали, а ассирияне так и не отступали никуда. Но эта особая одна стрела, она производила победу. Она давала победу всему израильскому народу. То же самое, вот это один раз, когда ты окунешься в эту воду, это освободит тебя от греха полностью. Может быть, ты мастер спорта по плаванию, сколько раз уже купался. Но ни одно то купание тебя не освободило. А вот это купание освободит тебя от греха. Потому что это пророческое купание. Это пророческое действие. И тебе мало должно волновать, как смотрят на тебя другие люди. Смотрят, крестись и освободишься. Крестись с верою и освободишься от греха. Аминь. Потому что крещение – это пророческое действие. Совершается чудо. Это пророческое действие – это как рычаг в духовном мире. И когда ты делаешь это по вере, совершается, происходит. Вот это одна стрела летящая, она могла избавить весь народ израильский. Вот это одно погружение в воду с верой в момент водного крещения, оно освободит тебя от греха. Ты должен верить этому. И вы знаете, что в водном крещении крещение должно происходить по вере, а не по возрасту. И в некоторых церквях определяют возраст. Может быть, это и правильно, что определяют какой-то, ну, с 16 лет крестят в воде. Или с 18 в некоторых церквях. В других церквях, там где-то в Беларуси, на Украине, только после армии, как отслужит уже. Или когда женится, тогда крестят. А то думают, кто ее знает, в мир может уйдет, а так вот жена будет удерживать ее. Кто крестится, обещание Богу даст, а потом еще не исполнит. Но крещение, оно должно происходить по вере. И бывает, молодые люди, они более серьезно относятся к Богу, чем даже старые, пожилые. Он крестится и пошел опять грешить. А этот ему сколько? 15, там, 14, 12 лет покрестился и до конца за Господом идет. Это влияет вера человека на крещение. И как у нас в церкви заведено? У нас в церкви заведено так, как сказано в Библии. Возраст определяет Господь. Как Он определяет? Через крещение Святым Духом. Если ребенок, он уже крещен Святым Духом, он имеет дар Святого Духа на иных языках, то я не могу ему запретить креститься, даже если ему 5 лет. И он хочет принять водное крещение. Да, я крестил детей, которым было 5 лет, 6 лет крестил. Потому что они имели дар Святого Духа, они говорили, я хочу принять водное крещение. И аж плакали, так креститься хотели. Я крестил, слава Богу, до сих пор в вере. И давайте мы откроем Деяния апостолов. Деяния апостолов. Десятая глава. Здесь говорится о том, когда Петр пришел и проповедовал в доме Корнилия. И 45 стих, даже 44. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили у него пробыть несколько дней. А Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И не только запретить, он сказал, и велел им креститься. И там написано, там весь дом был собран, Корнилий. Я думаю, что там и дети также были, маленькие. Если весь дом... Он не такой старый был, Корнилий, если он еще был на службе вооруженных силах, в армии служил, и там пенсионеров не держали. Это сейчас держат там эти за погоны, за звания. Он, если не способный был, его уже на пенсию увольняли. Корнилий был еще молодой, но он собрал весь дом свой, и весь дом крестился Святым Духом, и в воде их всех покрестили. Тут не указано, сколько там лет было, но если весь дом, значит дети там были тоже. И он говорит: я не могу запретить креститься им. И он дальше сказано, в 48 стихе, и велел им креститься. Он приказал им просто креститься. Велел. А ну давай, быстро. Не хочу. Крестись. Получил Святого Духа. Крестись. И так что, кто еще не покаялся, уже говорит на иных языках, я вам тоже велю креститься. Не тяни, не надо тебе смотреть в мир, оглядываться. Обязан креститься. Аминь. У нас время быстро идет. Мы только два крещения прошли. Это крещение Иоанна и крещение во Христа Иисуса. Это только водное крещение. И мы сейчас пробежимся, наверное, по остальным крещениям. Да? И что еще в момент, во время крещения важно? Что еще важно в момент крещения? Знаете, вот в момент крещения самое важное – это вера крещаемого. Но в некоторых церквях существует установление, что крестить должен только рукоположенный служитель Божий. Полномочий, чтобы он рукоположение произошло, все по этим санам. И я тоже воспитывался в такой среде, где я боялся самовольно что-то начинать там делать. И я уже был миссионером, уже был служителем Божьим, и уже я был рукоположенным, а все равно я боялся преподавать водное крещение. Это серьезно? И в Библии написано, когда в Ветхом Завете был Озия, царь. Он был помазан, чтобы быть царем, управлять государством. Но ему захотелось священником побывать немножко, покадить там в храме. А священники были только потомки Аарона. Никто, кто... Как бы ты ни хотел стать священником, если ты не родился им, то ты им не можешь стать. Бог такой установил закон. А ему очень хотелось покадить, зайти в храм. Он, царем-то великим он был. Там машины искусные изобрел, там, которые стрелы метали, и камни там. И себя очень хорошо защитил. Он возгордился. И он приступил. Знаете, человек, который в смирении находится, он никогда не будет домогаться. То чему ему... не положено. Он начал домогаться. И он взял там кадильницу, все. И к храму подошел. Священники пришли к нему. 70 человек говорят: не вздумай, царь, не тебе кадить. Он: кто? Кто вы такие? Мне священники какие-то. Я царь, я глава государства. Что хочу, то и делаю. И вошел туда, в храм кадить. И знаешь, как только он... вошел туда, разгневался, проказа явилась на его челе, он проказой покрылся весь белый. И он уже сам хотел уйти быстрее оттуда, с этой. И он до смерти прожил в доме для прокаженных, отстранен был от царства, его сын управлял. Вот что случилось. И во многих церквях, и это правильно, что серьезно этот вопрос к крещению подходит. Но есть даже перегибы в этой сфере. И Крещение это серьезное дело. Не то, что там, Вася, Петя взял, там, друг друга покрестили, там, завели. Там. И однажды здесь в Чите одна семья верующих покаялась. Это был такой полковник Шендряев. И это еще было во времена коммунистического режима. И он ходил в церковь, где пастор очень консервативный был. И он не хотел их крестить. Он откровение от Бога еще, он только по откровениям крестил. Откровение получит от Бога, что надо крестить, надо крестить. И они ходили несколько лет, домогались от него крещения, а он не хотел их крестить. И они тогда зашли в кино всей семьей. Он, у него два сына, офицера тоже, лейтенант, старший лейтенант. Жена его, дочка. Они зашли туда, в кино, за руки взялись и опустились в воду, крестились. Ну, знаете, может быть, с одной стороны, правильно, что вот пастор не захотел там крестить, они сами крестили себя, вот это. Но плоды они показывают другое. Сейчас я не знаю, где они. И я слышал, что они эмигрировали в Америку, все уехали в Америку. И они вроде бы верят в Бога, но странности какие-то. Этот сам полковник, этот Шендряев, он поехал в Иерусалим, принял обрезание, и вот этот закон иудейский стал там раввином каким-то, и бороду такую отпустил. И когда приехали христиане туда, сказали, мы слышали, что ты в христианскую церковь ходил. Он говорит, это провокация. Он отрекся даже, что он знает. И не, конечно, Богу судить его состояние, но не в порядке что-то. Понимаешь, когда человек в смирении, он не берет то, чего не положено. Я уполномочил в церкви, я как служитель, Бог меня уполномочил лидеров домашней группы крестить в ваннах. И это правильно, если они крестят. А если, конечно, есть разные ситуации, когда нет возможности вот, ну, покрестить, и разные исключения бывают. А И когда ты узнаешь, там, кто-то там всех подряд крестит, и не знаешь, и пастор не знает, кто там взяли, самодеятельностью заниматься, это тоже нехорошо, понимаете? И я был научен, что это серьезное водное крещение, что это не просто любой может взять и покрестить. И в Библии написано, что крестили, ученики Иисуса Христа крестили, крестили апостолы, и, но там написано, был этот... Филипп, который не был апостолом, он был просто диаконом, служителем церкви. И когда его Господь послал на дорогу, там евнух ехал, говорит, крести его, этого человека. Вот пристань, вельможа. Он пристал, вельможа покаялся. Вот вода, что препятствует мне креститься? Он говорит, если можешь, веришь от всего сердца, давай. Остановил колесницу, залез в эту воду. Филипп крестил его, не апостол. Он не был никаким ни пророком, а крестил. Просто ученик Иисуса Христа. И есть отдельные случаи, исключительные, когда, конечно, ты, любой рядовой верующий, можешь где-то поехал в Бугачачу или куда-то еще, там уверовали люди, крести, и покаялись, и хотят крещение принять. Конечно, ты можешь им преподать крещение, будучи верующим, не будучи никаким рукоположенным служителем. И я был наставлен в этом, что это серьезное водное крещение. И когда я поехал в одну деревню, там проповедовать Слово Божие, библейскую школу учить, Устеля, такая деревня есть. На Аноне находится эта деревня. Это в Дельдургинском районе или в Акшинском районе. И там один парень покаялся, он такой открытый вообще. И тут же Духа Святого получил крещение, на языках заговорил. Говорит, я хочу водное крещение принять. А он сам был где-то из Чары. И он уезжал уже где-то на следующий день оттуда. И он очень хотел водное крещение принять. И я, ну я же не рукоположенный, как я крещу? Вот это все. И знаешь, я почувствовал такую уверенность в своем духе, что нужно крестить этого человека. Хоть ты, тебе никто не говорил, не вверял это. И крестить. И мы зашли туда в Устилю. Я покрестил его, этого человека. И он, радуясь, уехал в Чару. Сейчас я не знаю, где он, что с ним. Но мы уже остальные крещения, наверное, не успеем. На следующем собрании мы будем разбирать остальные крещения. Но Мы разобрали только два водных крещения. Это первое. Какое это крещение? Второе. Крещение во Христа Иисуса. И в эту субботу у нас будет водное крещение в бассейне Нептун. Хотя там такое название небожье, какое-то там колдовское или там чародейское, не знаю, Нептун. Это какой-то этот демон, наверное, море. Но не имеет значения, где ты крестишься, лишь бы была вода. Конечно, те крещения, которые приняли в ванне, это действительные крещения. Они имеют силу. Тебе не нужно перекрещиваться еще раз, второй раз. Но если ты еще не принял водное крещение, поднимите руку, кто не принял водное крещение из покаявшихся. Так, выше руки держите, выше, выше. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13 человек. Дальше. Аллилуйя. На сегодня у нас учение о крещениях. У нас уже было одно занятие о водном крещении. И вот это сейчас будет продолжение учения о крещениях. И давайте мы откроем послание к евреям. Откройте вашу Библию. И послание святого апостола Павла к евреям, 6 главу. Мы прочитаем. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». И мы здесь говорим, говорили о начатках учения Христова. Есть начатки, аллилуйя, начатки или начало учения Христова. И знаете, есть начатки и есть совершенство. То есть то, с чего начинается все. Допустим, когда строят дом, начинают с самого начала, с основания, с начатков, так? Что есть начаток? Это фундамент, который закладывается. И на этом фундаменте строится весь дом. То же самое и в вере. В нашей вере в Бога Иисус уподобляет нашу христианскую жизнь как строительство дома. И Иисус говорил, что иной построил дом на камне, иной на песке. И начинается строительство с самого начала, это с фундамента, с основания. И мы здесь прочитали, что является фундаментом веры нашей. Это первый фундамент, первый камень, который этот блок закладывается, фундамент. Это полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога. Первое – это обращение, покаяние. И у нас это была тема спасения, покаяния. И сегодня будет экзамен по этой теме. И это один из основных, основополагающих камней, на котором строится вера. Потом вере в Бога, второй камень. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И здесь сегодня мы поговорим о учении о крещениях. И вы как... Обратили внимание, здесь говорится о крещениях в множественном числе, потому что существует много крещений. И существует не только одно крещение. Некоторые думают, что есть крещение только такое, пальцами, двумя пальцами или тремя пальцами. Но я нигде не нашел в Библии, что нужно пальцами креститься. Библия говорит, что Бог не требует служения рук человеческих. И Господь, Он, мы рассмотрим шесть видов крещения, которые есть в Библии, шесть видов крещения. На прошлом занятии о крещениях мы изучали водное крещение. Мы говорили, что слово крещение это означает погружение. Крестить это погрузить во что-то или полностью омочить. И мы говорили, что крещение это не просто, как делать обряд, там, вспрыскивание каким-то, это погрузить во что-то. И христиане, которые принимают водное крещение, они должны пройти через полное погружение. И Иоанн Креститель, он крестил в Иордане. И мы изучили водное крещение, и Иоанново крещение мы изучали или нет? Два вида водных крещения. Первое, это Иоанново крещение. Это когда Иоанн проповедовал, он готовил народ к тому, чтобы пришел Мессия, пришел Христос, и он проводил это крещение покаяния. Но водное крещение христианское – это другое крещение. Это крещение во Христа Иисуса.
Это не крещение, просто покаяние своих грехов, чтобы очиститься от грехов. Это ты крестишься во Христа Иисуса или погружаешься в Иисуса Христа. То есть ты полностью соединяешься с Ним. И ты отождествляешься с Ним. И мы говорили о том, что это есть завершение праведности. И Иисус сказал, нам надлежит исполнить всю правду. Или завершить всю праведность. И когда ты спасаешься, каешься, твой дух спасается. Душа твоя спасается в процессе твоей жизни христианской. Обновляется через слово. А тело, дух, душа и тело, тело, оно спасается через водное крещение. И это есть завершение духа, души и тела. Как погружайся, и ты это как провозглашаешь, что ты праведен пред Богом. Что твое тело тоже, оно не имеет греха. И вот это крещение, оно спасает от греха, от рабства греха, которое живет в твоем теле. Когда ты погружаешься в воду, закон греха и смерти умирает в тебе. Ты становишься новым творением. И водное крещение – это как бы похороны старого человека. Ты погружаешься в воду, символ того, что ты умираешь для этой греховной жизни. И встаешь из воды, символ того, что воскресаешь для новой жизни. Это второй вид крещения. И сегодня мы рассмотрим третий вид крещения. Но это самый первый вид крещения. Это крещение в тело Иисуса Христа. Водное крещение – это крещение во Христа. Так? Но есть крещение в тело Иисуса Христа. Давайте мы откроем 1 Коринфян, 12 главу. 13 стих. 12-13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Крещение в тело Иисуса Христа. Когда оно происходит, это тело Иисуса, крещение в тело Иисуса Христа? Тут написано, все мы одним духом крестились в одно тело. В момент покаяния человек крестится в тело Иисуса Христа. То есть он присоединяется к Вселенской Церкви. Тело Христа – это церковь. Это Вселенская Церковь. Это все верующие в Иисуса Христа по всему земному шару составляют тело Иисуса Христа. И давайте мы откроем Ефесянам, послание к Ефесянам, 1.22. Послание к Ефесянам, 1.22. Здесь написано об Иисусе Христе, что Бог все покорил под ноги Его, под ноги Иисуса Христа, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Есть тело и есть голова. Голова – это Иисус Христос. Вся остальная часть тела – это Церковь. И тут написано, что поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. И знаешь ты это или не знаешь, веришь ты в это или не веришь, но в тот момент, когда ты принимаешь Иисуса Христа своим Господом, когда Дух Святой входит в тебя, ты этим Духом крестишься в это тело, то есть погружаешься в это тело, в Иисуса Христа. Ты присоединяешься к телу Иисуса Христа. И ты становишься частью тела Иисуса Христа. И тут написано, мы прочитали, что Христос является главой тела Иисуса Христа. Сегодня многие религиозные деноминации, они стараются поставить какую-то главу, папу над телом Иисуса Христа. То есть сделать какую-то другую голову, не Христа. Чтобы был какой-то координирующий центр над церквями, был какой-то епископ, был какой-то там папа римский или какой-то там еще московский или еще какой-нибудь, чтобы он контролировал это тело, чтобы он управлял этим телом. Но Библия говорит, что тело Иисуса Христа – это всемирная церковь. Это церковь по всему миру. Но глава является Христос. И вы знаете, что вот эта организация, Церковь Иисуса Христа, тем она отлична от других организаций, что здесь нет человеческого управления. Над телом Иисуса Христа нет человеческого управления. Сам Христос управляет телом. И вы помните, израильский народ, когда израильский народ вышел из Египта, был введен в землю обетованную, им так хотелось иметь царя. Им так хотелось иметь человеческое управление. Они видели, у других народов есть там царь. Вот там филистимлян есть царь филистимский. У тех тоже человек есть. У тех человек. И они смущались. Почему у них нет царя? Почему у них нет человека, который бы руководил ими, который бы входил и выходил? И они потребовали, прошли к пророку Самуилу и говорят: поставь нам царя. Мы хотим, чтобы царь управлял нами. И я раньше не понимал, почему Бог разгневался на это. Он сказал: они отвергли меня, чтобы я царствовал над ними, избрав себе царя земного, царя человеческого. И когда, вы помните этот случай, когда Самуил, он сказал: хорошо, я поставлю вам царя. Бог ему разрешил поставить царя. Но вы увидите, что сейчас вот ясное небо, и вы увидите, что гром загремит среди ясного неба. Из этого вы узнаете, как велик ваш грех пред Богом, что вы отвергли царя небесного и поставили царя человеческого над собой. И что удивительно, что над телом Иисуса Христа нет человеческих правителей. Нет главы человеческой, которая бы управляла, координировала. Христос является главой Всемирной Церкви. И люди, которые пытаются устранить главу Христа и поставить главу человеческую, становятся мертвой религиозной организацией. И вы знаете, что в начале нашего века, когда церковь была очень сильной, когда чудеса и знамения совершались, и Христос управлял церковью. Я не увидел в Деяниях апостолов, когда я читал, ни одно место, что был какой-то один глава, человек над всеми церквями. Да, там были много церквей. И давайте мы откроем Деяния апостолов. Деяния апостолов. Девятая глава. Тридцать первый стих. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Я посмотрел английский перевод. Это самая точная Библия считается. Это New King James перевод Карла Якова. И здесь написано: не церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, а говорится церковь. То есть одна церковь. Церковь где? По всей Иудее и Галилее и Самарии находилась в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножалась церковь. Церковь. Одна церковь. И мы думаем, что у нас много церквей здесь, в этом городе. Есть та церковь, да, другая. Но знаете, здесь одна церковь Иисуса Христа в Чите. В Забайкале немного церквей. В Забайкале всего одна церковь Иисуса Христа. Она просто находится в разных местах, это тело Иисуса Христа. В России есть одна только церковь Иисуса Христа. Нет двух или трех, одна. И по всему миру нет даже нескольких церквей, есть только одна церковь Иисуса Христа. Аминь. У Христа одно тело. Он не какой-то этот странный, что одна голова, а несколько тел у него пристегнутых. У него одно тело, это церковь Иисуса Христа. И христианин, который начинает восставать против другой церкви, против другого верующего, ты этим грешишь против тела Христа. Как там написано, виновен будет против тела и крови Господней. И должно уйти всякое сектантство из церквей. Дух сектантства должен уйти из Божьей церкви. Тот, кто отделяет себя, считает, что я один, единственный, моя церковь самая лучшая. Вот ты можешь этим самым отделить себя от веры в Иисуса Христа, от тела Иисуса Христа. Конечно, есть ложная церковь, которая не является церковью Божией, которая никогда не была послушна главе Христу. Это религия. Но те люди, которые верят в Иисуса Христа, которые имеют Духа Святого, мы все одним Духом крещены в одно тело. И давайте мы еще раз откроем это место Коринфянам. Аллилуйя. Шикалабролу суквития махаябдия. 13 стих 12 главы. Ибо все мы, скажи, все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные. И все напоены одним духом. Здесь даже нет признака национальности. Иудеи и елены, рабы или свободные. Не имеет значения, в какой стране ты живешь, какое сословие ты занимаешь, какое служение ты несешь. Мы все крещены одним духом в одно тело. Ты должен научиться любить того, кто отличен от тебя. Те церкви, которые не так служат, как мы, не так поклоняются, как мы. Конечно, если они живут во грехе, эти церкви, проповедуют грех, и не живут по Слову Божьему, если не имеют они Духа Господня, конечно, об этом и речи не может быть. Но во всяком народе, боящийся Господа, поступающий по Его заповедям, приятен Ему. И даже в православной церкви есть люди, которые принадлежат телу Христа. Моя бабушка, она была спасена. Хотя она ходила в православную церковь, и она, у нее была икона, она становилась каждый раз перед иконой и молилась. Но знаете, мой отец говорил, что она говорила на иных языках. Она умерла где-то около 100 лет. Он говорит, он не понимает, то я приехал, он мне рассказывал. Моя мать говорит, становилась что-то непонятное, уже заговаривалась, уже говорила на чем-то непонятном. Я знаю, на каком это языке она говорила. Она говорила на языке Святого Духа, потому что она была частью тела Иисуса Христа. Аллилуйя! Ну, можно думать, о, это идолопоклонник, он поклоняется там сатане, там написано, что идолу служит, бесам служит. А сколько идолопоклонников в церкви жизнь находится? Которые поклоняются телевизору, тряпкам поклоняются, поклоняются какому-то служению. Ты знаешь, не тот идолопоклонник, которого есть. Конечно, я не пропагандирую тебе здесь иконы. Я говорю тебе Слово Божие. Аллилуйя. Итак, Христос есть глава Вселенской Церкви, Всемирной Церкви, которая включает в себя все деноминации, и все вероисповедания христианские. И, может быть, даже мы думаем, что они вообще не принадлежат телу Христа. Не спеши судить преждевременно. И когда я читал книгу Рика Джойнера «Последняя задача» или «Последний поиск», вот эта книга. И он говорит, что когда взбирался на гору Божью, и враг стрелял в него, и он по этим уступам взбирался на гору и забрался на вершину этой горы, которая является Божья любовь, безусловная. И он находился в Божьем присутствии, и когда назад начал сходить, он увидел, что вся гора оккупирована, каждый уровень этой горы, это разные откровения Божьи, разные познания Божьи, они оккупированы определенными деноминациями христианскими. То есть, допустим, гора крещения, она занята баптистами. Они все там оккупировали, сидят на этом уровне, водное крещение. И потом там еще какое-то движение святости там занято тоже определенный уровень горы. И он увидел, что эти люди, которые находились на этих уровнях вот этой горы, они испытывали огромные атаки сатаны, огромные нападки. Не только со стороны сатаны, но и со стороны верующих, других верующих. Но он говорит, я заметил, если бы они не удерживали эти позиции, я бы свалился с этой горы, я бы сорвался и сам погиб. Они держали эти высоты, они держали эти истины. И благодаря тому, что они держали эти истины, ты смог достичь вот этого, того, что сейчас ты достиг. Аллилуйя. И поэтому все мы одним духом крещены в одно тело. Это есть тело Иисуса Христа. Научись уважать другие деноминации. Конечно, я не призываю тебя там признавать всех и кришнаитов, и сатанистов, и там иеговистов, и там адвентистов, всяких истов. Но человек, который христианин, который верит в Иисуса Христа, живет по Библии, который имеет Духа Святого, он крещен одним духом в одно тело. Что происходит? Давайте мы откроем первое послание Иоанна. Не послание, а Евангелие от Иоанна, третья глава. Евангелие от Иоанна, третья глава. Аллилуйя, кейсу любви штигидигия. Третий стих. Иисус сказал ему в ответ, Иоанна 3:3. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Крещение в тело Христа происходит, когда человек рождается от Святого Духа. Когда он возрождается от Духа Святого. И этот человек может даже не принадлежать какой-то деноминации. Он может даже не принадлежать поместной церкви, но он принадлежит телу Иисуса Христа. Есть люди, которые по каким-то обстоятельствам они не могут принадлежать церкви, поместной церкви. Я не говорю те, которые бунтуют, уходят там из церкви, и я никому не принадлежу. Христос мой глава. Нет. Есть люди, которые... Недавно я встретился с одной женщиной. У нее сильные атаки со стороны мужа, нападки. И он прямо аж беснуется, он ее не пускает в церковь. И она очень редко появляется в церкви на собраниях. Но знаете, когда я с ней поговорил, она говорит, я 2 года назад, я родилась свыше. Я чувствую эту перемену. Я вижу, я вообще не могу без Бога жить. Она читает Библию каждый день, она молится каждый день. И она принадлежит телу Христа. Хотя она даже в домашние группы не имеет возможности ходить. И не имеет возможности даже на собрание воскресное. Иногда только изредка. Но она является частью тела Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! И что происходит во время крещения в тело Иисуса Христа? И когда человек согрешил, он умер 3 смертями. Духовной, душевной и физической. И он оторвался от Иисуса Христа. Человек был отделен от Бога, и он получил смерть. Но в момент рождения свыше человек крестится опять в это тело, то есть погружается, присоединяется к телу Иисуса Христа. Опять происходит присоединение к телу Иисуса Христа, к голове, и приходит жизнь опять в тебя. И ты погружаешься в тело Иисуса Христа, погружаешься в эту жизнь. И это происходит в момент твоего покаяния. В момент рождения свыше. 1 глава Иоанна, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». В момент рождения свыше человек присоединяется к телу Иисуса Христа. Аллилуйя! В момент покаяния человек... погружается в тело Иисуса Христа. Он крестится в это тело. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас крестил одним духом в одно тело. Аллилуйя, кейсу тия. Ора брахала бресиния. Несака тия. Аллилуйя, кейсан тия. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. И давайте откроем 14 главу Евангелия от Иоанна. С 15 стиха прочитаем. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, и Он с вами пребывает, и в вас будет». Обратите внимание, Иисус Христос говорил ученикам еще до Своей смерти о Святом Духе. О Духе Святом, который крестит нас в тело Иисуса. И Он говорит, что Дух Святой, Он пребывает с вами и в вас будет. На тот момент Дух Святой еще не был в учениках. Он был с ними, но Он не жил в них, потому что они еще не присоединились к телу Иисуса Христа. Иисус еще не умер и не воскрес. Не было права от этого присоединения к телу Иисуса Христа. Но Он сказал, Он с вами пребывает и в вас будет. И когда произошло это погружение в тело Иисуса Христа? Когда Дух Святой пришел в них? Откройте 20 главу Евангелия от Иоанна. Здесь написано о том, как Иисус первый раз явился ученикам своим. 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам! Мир вам!“» Первый раз Иисус явился им после воскресения. И смотрите дальше, что Он говорит. «Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас“. Сказав это, дунул. Он дунул на них и говорит: „Примите Святого Духа. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“». Иисус сказал самое важное, что произошло. Он дал им Духа. Он сказал: „Примите Святого Духа“. И Дух Святой в них вошел. Вот совершилось то, что Иисус сказал. Он с ними был и в них стал. И когда Дух Святой уже в них пребывал, они стали другими людьми. Они были трусливыми раньше, там убегали, там прятались. Но у них появилось другое желание – молиться. Этот Дух Святой влечет тебя к молитве. Этот Дух Святой, Он влечет тебя к Отцу. Тебе охота быть с Ним. Тебе хочется. Ты чувствуешь эту радость. И они, в Библии написано, что находились в горнице до Дня Пятидесятницы. Они каждый день находились в молитве и молении. Кто их влек? Дух Святой, который был в них. Они были частью тела Иисуса Христа. Они уже присоединились к этому телу. Аллилуйя! Они стали иметь частичку этой жизни, эту жизнь, которая пришла с небес. И вот что происходит при покаянии. При покаянии Святой Дух поселяется в человеке. И этот Дух крестит в тело Иисуса Христа, присоединяет к Вселенской Церкви. И ты становишься частью Бога, частью тела Иисуса Христа, частью Божьего народа. Аминь. Аллилуйя. Все понятно. Следующий вид крещения. Крещение Святым Духом. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы сейчас видим одновременно три крещения. Первое – это водное крещение. Иисус говорит: «Я крещу вас в воде». Потом говорит: «Но Иисус будет крестить чем? Духом Святым». Второй вид крещения. И третий – огнем. Мы разберем еще, что такое крещение огнем. Итак, крещение Святым Духом. И что происходит при крещении в тело Иисуса Христа? При крещении в тело Иисуса Христа Святой Дух поселяется и живет внутри человека. Он живет в нем. Но при крещении Святым Духом происходит следующее. Давайте мы откроем сейчас Деяния апостолов. Деяния апостолов, 1 глава. Первая глава, 5 стих. Даже с 4 прочитаем. «И собрав их, Он повелел им: „Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного“». В русском переводе «обещанного» с маленькой буквы написано. Но в английском переводе слово «обещанного» написано с большой буквы. Это говорится: «обещанный» – это Иисус, это Дух Святой. «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. И некоторые деноминации считают, что крещение водное – это и есть крещение Святым Духом. Что одновременно, в момент водного крещения, Дух Святой сходит на верующего. И в некоторых церквях учат о том, что вот как Иисус, Он был крещен Святым Духом, Дух Святой сошел на Него, когда Он выходил из Иордана, так и на всякого верующего, говорит, мы верою принимаем, что в момент крещения происходит крещение Духом Святым. Но если ты будешь исследовать Библию, ты увидишь, что это совершенно разное явление. Крещение в воде и крещение Святым Духом. Тот человек, который принимает водное крещение, это не значит, что он уже крещен Святым Духом. И Люди бывают крещены Святым Духом еще до водного крещения. В моей жизни произошло так. Я вначале был крещен в тело Иисуса Христа. То есть покаялся. Через 8 месяцев после покаяния я был крещен Святым Духом. Я заговорил на иных языках. Получил ту силу Божию. И через 2 года я принял только водное крещение. Аллилуйя. Но это говорят те люди, которые не верят в крещение Духом Святым с говорением на иных языках. То, что это какое-то реальное, конкретное действие, сила Божия. И давайте мы сейчас почитаем дальше. «Вы будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшие, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Вы знаете, что некоторые христиане, они так хотят знать времена и сроки. Они суют нос не в свое дело. Это не ваше дело знать времена и сроки. Ты можешь сказать тому такому человеку, кто сказал, знаешь, когда Христос придет, я высчитал, не твое дело знать времена или сроки. Как правило, те люди, которые исчисляют эти времена и сроки, они попадают в такую лужу, в такое болото, в такую трясину, что дух обольщения приходит. Даже Христос об этом не знал. А Он знает. Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взял их из вида их. Это последние слова были Иисуса Христа. Больше Иисус не говорил на земле ничего. Он сказал о крещении Святым Духом. И Он пояснил, что такое крещение Духом Святым. Это вы примете силу. Крещение Духом Святым – это сила Божья. Когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Это Дух Святой не в нас, а на нас. Понимаете? И существовали такие перегибы, что тот человек, который не говорит на иных языках, который там не крещен Святым Духом, значит, он вообще не Божий человек. Но Библия говорит, что это разные вещи, рождение свыше, то есть присоединение к телу Иисуса Христа, и крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом – это погружение в Дух Святой, это погружение в Его силу. И это когда Дух Святой становится на тебе, Дух Святой на нас. Для чего? Чтобы проповедовать Евангелие, чтобы творить дела Божьи. Чтобы то, что делал Иисус, то мог и делать и ты. Аллилуйя. Иисус Христос от самого начала был рожден от Духа Святого, но Он не мог ни одного чуда совершить, пока Он не был крещен Святым Духом. Мы знаем, что Он до 30 лет, Он уже был Божий Сын. Он был рожден от Духа. Он был зачат даже от Святого Духа. Дух Святой был в Нем. Он ни одного раза не согрешил, но ни одного чуда он не сделал, пока Дух Святой не сошел на него. Поэтому верующему обязательно нужно крещение Святым Духом, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал, вы даже никуда не дергайтесь, не бегите никуда, не занимайтесь никакой деятельностью, пока не сойдет на вас Святой Дух, и тогда вы будете моим свидетелем. Сегодня многие христиане очень много делают своими усилиями человеческими, какими-то программами, какими-то там мероприятиями. Но если Дух Святой не посылает тебя, значит, это очень маленькие плоды будут. Но если Дух Святой будет на тебе, и в силе Божьей ты будешь двигаться, будут результаты ошеломляющие. И сойдет на вас Дух Святой. И вот смотрите, и он дальше не стал с ними разговаривать. Все. До свидания. Все. Ушел. И они что делали? Ждали. И при наступлении дня Пятидесятницы, 2 глава, все они были единодушно вместе и внезапно. Знаешь, крещение Святым Духом, оно приходит внезапно. Сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Крещение Духом Святым, это всегда приходит сильно. Это не то, что крестился, не знаю, Что-то бормотал вроде. Ну, а что-нибудь прижал? Нет, что-то бормотал, что-то выдумал. Не знаю, то ли бормотал, то ли Дух Святой, то ли не Дух Святой. Когда Дух Святой сходит, это ясно, это понятно. И крещение Святым Духом происходило внезапно. Сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра. Знаешь, на полную. Как заговорили, ага. Когда меня Дух Святой крестил, Господь меня крестил Святым Духом, знаете, я рот не мог закрыть. Я говорю, я даже рот закрываю, у меня язык шевелится внутри. И я возвращался оттуда в военное училище, опять в казарму свою, и я еду в автобусе, держусь за поручень. У меня язык закрыт, рот закрыт, язык там шевелится. Так здорово вообще. Не выдумывал кто-то, не выдавливал себя никакие слова там, иные языки. А просто как дух давал провещевать. Не как твой язык выдумал или умом своим, как и некоторые люди говорят. О, напиши мне слова, какими-то ты языками там молись, чтобы мне тоже выучить. Это невозможно выучить, это невозможно придумать. Это приходит от Бога, с неба, сильного так. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь хочет дать силу своей церкви. Силу! Аллилуйя! Не просто, чтобы мы были такие замороженные рыбы. Селедка, сельдь, свежемороженая. Приходят в церковь такие сельди все. И садятся на свое место. Или камбала, у которой два глаза на одной стороне. Господь хочет, чтобы ты принял силу! Аллилуйя! Аллилуйя! И когда Дух Святой сойдет на тебя, ты станешь иным человеком. В Ветхом Завете мы видим примеры, когда Дух Святой сходил на людей некоторых. И давайте в частности. Там в Библии написано, как-то Дух Святой сходил на Самсона. Он брал и льва разрывал вот так, как козленка. Он брал ворота городские, вырывал туда на плечи и нес. Это сила. Это не всегда физическая сила. На Давида Дух Святой сходил. Он льва и медведя убивал голыми руками. Может быть, не голыми, может, с какой палкой там, или с прощой. Но факт то, что льва, он не боялся. На Саула, когда Святой Дух сошел, он стал иным человеком. Вы можете это почитать в Первом Царстве. Он стал иным человеком. До этого он был таким робким, трусливым, там в обозах прятался, когда его там, достали его оттуда. Царь такой, на голову выше от плеч всего Израиля. Такой... с кулинарного техникума. Но когда Дух Святой сошел на него, он стал иным человеком. Он разрубил пару валов, на 12 частей разослал и сказал, так будет со всяким валом того, кто не придет. Аллилуйя. Воевать. И Бог дал победу. Господь хочет дать силу своей церкви, чтобы церковь была крещена Святым Духом. Аллилуйя! Аллилуйя! Эсса катала бруфия. О, рамихезиндия. Ле сандигдия. И крещение Духом Святым, оно сопровождалось очень часто с говорением на иных языках. Но Библия нигде не говорит, что это обязательно должно быть говорением на иных языках. О, что ты говоришь? Интересно. Новую доктрину. Нет, это не новая доктрина, это библейская доктрина. Это была такая доктрина, что говорили, крещение Духом Святым обязательно должно проявляться иными языками. Нет, не обязательно. Это Иисус сказал, но вы станете говорить на иных языках, когда сойдет на вас Дух Святой. Так сказано там или нет? Что Он сказал? Вы примете силу. Не иные языки, а сила является проявлением крещения Святым Духом. Не иные языки, а сила является проявлением крещения Святым Духом. И крещение Духом Святым Бог через говорение на иных языках Бог опять возобновил в 20-м столетии. Мы знаем, что в Америке, когда в 1905 году, когда было излияние вот этого сильного Духа Святого, Пятидесятницы, в Америке был муж Божий, апостол Парлам, и Чарльз Парлам, и когда он открыл эту библейскую школу, Бог начал там давать крещение Духом Святым с говорением на иных языках. Силу люди получали. И они шли оттуда везде. И этот огонь Духа Святого распространялся. И говорение на иных языках, дар этот получали верующие по всему миру. Но до этого были многие мужи Божии, такие как Чарльз Финней, и потом другие великие реформаторы, через которые Бог такие чудеса совершал, мертвые воскресали, которые они не говорили на них языках, но сила присутствовала в их служении. Они были крещены Святым Духом. Аллилуйя! Было сильное баптистское пробуждение. Там не было говорения на иных языках, но была сила. Через одного Чарльза Финея, в 18 веке он служил, проповедовал, через него несколько миллионов человек лично пришло к Господу Иисусу Христу. Люди чувствовали такую силу Духа Святого. Они на собраниях они прямо рыдали, они падали на пол, они видели, как ад перед ними раскрывался. Такая сила была, присутствовала на нем. Когда он говорил, проповедовал, сила Божия, но он не говорил на них языках. Он был крещен Святым Духом. И Господь хочет тебя крестить Святым Духом. Конечно, в Библии написано, что Бог хочет, чтобы мы все говорили языками. Все. Давайте мы прочитаем. Марка, Евангелие от Марка. 16 глава, 17 стих. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. Именем им будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Марка, 16 глава. Вы там дома прочитайте. Потом первое послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам. 14 глава, 5 стих. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Скажи, все. Чтобы все говорили языками. Это Бог хочет, чтобы все верующие говорили языками. И почему? Потому что вот 14 глава, 1 стих. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. 1 Коринфянам 14 глава. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Это язык для тайного общения с Богом, для интимного общения с Богом. Когда ты говоришь на иных языках, ты умом не все можешь сказать правильно, но духом ты всегда скажешь правильно. И дальше тут написано, 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Он назидает себя. Когда ты говоришь на иных языках, ну это отдельная тема, это уже дары Святого Духа, мы еще будем эту тему изучать. Я вкратце мы сейчас касаемся. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Но крещение Духом Святым – это погружение в силу. И это принятие силы Божьей, это Дух Святой на тебе. Аллилуйя. Следующий вид крещения. Это сколько мы рассмотрели крещений? 4. Крещение Иоанново, крещение водное в Иисуса Христа, потом крещение в тело Иисуса Христа, крещение Святым Духом, 4. И 5. Крещение. Крещение в Моисея. Это очень интересное крещение. Давайте мы откроем 10 главу 1 послания Коринфянам. Скажи, крещение в Моисея. А где этого Моисея найти? Не хочу оставить вас, братья, в неведении. 1 Коринфянам 10 глава. Что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Что такое крещение в Моисея? Моисей был лидером Божьего народа. Это был тот человек, которого Бог поставил, чтобы вести народ. И вы знаете, что есть Всемирная Вселенская Церковь Иисуса Христа. Мира. И Бог везде, Он ставит своих людей, помазанников, лидеров. И израильский народ имел над собой царя Бога, но у них был лидер Моисей, которого Бог поставил, человека. И в Библии написано, они все крестились в Моисея, в облаке и в море. Что такое крещение в Моисея? Это крещение в лидера своего, это крещение в пастора. Это крещение в поместную церковь. Это не значит, что ты второй раз должен перекрещиваться, опять в воду лезть, так, во имя Гены колодец я крещусь. Как в одной церкви было такое учение, там лидер была женщина, и люди крестились в нее, они в воду залазили, там, и крещение во имя вот этого. Не нужно, это не водное крещение. Мы однажды крестились в воде во имя Иисуса Христа, и нам не нужно перекрещиваться, там, в Сергея Соломку, в лидера прославления, или в Геннадия, пастора церкви. Не нужно тебе креститься в воде. Крещение в пастора. Что такое крещение в пастора? Это, во-первых, это уважать помазанника, признать авторитет его. Уважать. В этом мире люди привыкли быть своевольными. У них нет авторитета, у них нет... Говорит, а мне Бог. Он приходит в церковь, он с таким в надмении, в такой гордости. Говорит, а кто ты такой, чтобы мою командовать? Чего я тебя должен слушать? У меня Бог, начальник. Иисус Христос, пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. И все. И ему ни указа, ни приказа, ничего нет. Он такой сам по себе слоняется везде. И крещение в лидера, это, во-первых, крещение в Моисея, это уважать помазанника, признать авторитет его. Конечно, все мы должны быть не только частью Вселенской Церкви, но также мы должны стать частью поместной Церкви. И сейчас Господь ведет. Мы все являемся членами одной Вселенской Церкви Иисуса Христа. Но ты должен найти свое место, свою поместную Церковь, где ты должен пребывать. Аминь. Есть некоторые люди, говорят, а все равно это Господня церковь. Я сегодня хожу в ТРЗ, завтра в жизнь, послезавтра я баптистам хожу, послезавтра к адвентистам, послезавтра к иеговистам. И он такой ходит ни туда, ни сюда. Вы знаете, что мы есть члены тела Христа. И у каждого члена есть свое место. Палец, он палец. Он находится здесь, на этом месте. Он не говорит, я сегодня здесь нахожусь, завтра вот здесь, послезавтра здесь.
А послезавтра?
Вот здесь. А потом еще где-нибудь. Такого же нету, да? Блуждающего пальца. Или нос. Как это был рассказ, как нос ходил один сам по себе. Член такой ходит. Не должно быть таких членов в теле Христа. Аминь. Член должен находиться на своем месте. Аминь. И быть приращенным к этому месту. Аминь. Нельзя его отстегнуть. Есть люди, они, я чувствую, это моя церковь. Он тут посидел. Не, это не моя. Отрезался, ампутировали. Еще на другое место. Здесь, мне кажется, это место. Потом есть такие. Ты должен быть насажен на одном месте. В одной церкви. Конечно, бывают случаи, когда тебе нужно будет переезжать в другой город. Или там, но там тоже ты должен найти одну церковь, в которую ты должен ходить. Ты должен признать помазанника, пастора церкви, который там находится, и слушаться его, как человека, которого Бог поставил. Это называется крещение в Моисея. Это быть частью поместной церкви. Это быть в определенной поместной церкви. Не сегодня... В одной, завтра в другой, послезавтра в третий. А быть в одной поместной церкви. Найти эту церковь, где ты мог принять это помазание, ведение, где ты мог уважать пастора, считать его за помазанника церкви и слушать то, что он говорит. Что такое крещение Моисея? Это уважать помазанника, его авторитет, мы уже записали. Второе, это принять ведение, помазание пастора и его откровение. Ты должен быть крещенным Моисея, принять ведение. У тебя не должно быть свое. Пастор говорит, вот ведение сейчас домашней группы. А у меня нет такого ведения. У меня другое ведение. Мы должны все идти евангелизировать. Какие домашние группы? Или говорит, пастор говорит, ведение должно быть членство церкви. Фу, что за странные слова? Всегда не было этого членства, сейчас появилось членство. Нет, я не принимаю этого. Ты бунтарь. Если ты находишься в этой церкви, если ты являешься частью этой церкви, ты должен с радостью принимать ведение. Аминь. Бог сказал туда Моисею, иди. Они все шли туда. Бог сказал Моисею, туда иди. Они все шли туда. Если бы часть Израиля отделилась. Нет, нам кажется, туда надо идти, а не туда. Их бы враги разбомбили. Задавили бы там в пустыне. Поубивали бы всех. Поэтому тебе нужно идти за лидером, идти за Моисеем. Куда он ведет? Туда тебе нужно идти. Аминь. Это и крещение Моисея. Это принять ведение, принять помазание пастора и его откровение. Вы знаете, что некоторые люди, они ходят, то там послушают в церкви учение, то еще какую-то кассету из Риги послушают, Ледяев, что проповедует, то туда на конференции съездят, привезут, супер откровение привез. И он уже ставит вот эти откровения выше откровения, которые в церкви. Это неправильно. Конечно, везде есть помазанники Божьи, везде есть свои Моисеи. В Риге там Бог Моисею Ледяеву говорит. И в Благовещенске там Моисея Сашу, Саша говорит. Там свой Моисей у них. Но если ты здесь находишься в Чите, тебе не нужно питаться учением Комплиндов каждый раз. О, Комплинды такое сказали. Что там пастор говорит? Лучше я Комплиндов буду слушать. Ну, ты же не в Америке живешь, дорогой мой. Да, там хорошее откровение, хорошее учение, но для читы оно не годится. Может быть, что-то годится, а может нет. И смотрите, что здесь Библия говорит в первом послании Коринфянам. Как это креститься в Моисея? В облаке и в море. Ты должен, облако это то помазание, которое Господь дает. Море, Бог через море показал вот эту дорогу. Куда они должны идти? Они все пошли туда через море. То есть принять то же ведение, что он принимает. И дальше. И все ели одну и ту же духовную пищу. Если здесь, в этой церкви, церкви жизнь, есть такая пища. Сейчас говорится о святости. Вот этим кормят тебя. Пастух, он лучше знает, чем сейчас овец нужно накормить. Ой, а то стадо овец, оно кушает редьку. А мы клевер едим. Я хочу туда редьку покушать. Знаешь, может тебя пробрать от твоей редьки. И смотри, и все ели одну и ту же духовную пищу. В церкви одну и ту же духовную пищу. Бог всем дает. Вот ты пришел в церковь, и тебе пища духовная. Хорошо принимается. Вы знаете, что... Даже в одном городе разные церкви поместные и разная пища. Там в одной церкви немножко в одном направлении проповедуется, учится. В другой церкви немножко другой уклон. В третьей церкви еще по-другому. Если ты будешь питаться с разных столов, да, отравиться можешь. Расстройство желудка получить. Угу. И, вот и, как я однажды поехал... Мы в Жирикен ездили недавно, там где-то неделю жили. Жирикен, да, там хороший город, там пища, но там другая пища, не так, как у нас кушают. Вот, даже вот в каждой семье по-разному готовят, да? Там есть какую-то определенную пищу, которая идет. Я приехал туда, там вроде тоже хорошая пища, но поел, у меня уже желудок что-то не то стал. После этого болеть, живот начал. Почему? Вроде бы съедобная пища, все. Они едят, им ничего. А я съел, уже не то. Особенно младенцев. Очень чувствительны младенцы к перемене пищи. Говорят, что младенцы, если кормят одной смесью, допустим, бона, то нужно бону и давать. Если хайнцем кормят, то нужно хайнц постоянно давать. Если сегодня хайнц, завтра бону, послезавтра там семилак, и вот так постоянно, то ты можешь вообще отравить ребенка своего. Андрей Панасовец, пастор церкви Спасения в Иисусе, рассказывал, что они и дочку их приучили к смеси нана, вот эта детская смесь. Она ела эту смесь нана, а потом кончилась эта смесь. И они нигде не могли найти, в Новосибирске ездили. И они взяли другую смесь, заменили. Вроде бы тоже съедобная. Ребенок целую неделю кричал, животик болел у него. Особо младенцы чувствительны. И поэтому, если ты пришел сюда, ты должен быть крещен в Моисея и есть одну и ту же духовную пищу. Я знаю, некоторые люди отравились, слушая даже передачи комплиментов. Да, там помазанники Божии, там хорошее учение, но не по зубам. Потому что Господь дает одну и ту же духовную пищу. Он хочет, чтобы ты двигался в этом русле, в этом помазании, в этом ведении. Тогда ты будешь сильным и здоровым. Бог тебя вот это для тебя предусмотрел. Или некоторые берут, питаются пищей, которая трехгодичная, четырехгодичная, там какие-то кассеты, там какие-то учения, там, и они едят, 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 едят. Она уже протухла, эта пища. Господь манну каждый день свежую подавал. Я знаю, некоторые даже отравились от такой пищи. Упали куда-то. Я сейчас смотрю, как у нас несколько лет назад, конечно, у нас все проповеди записываются, но я слушаю проповедь, которую несколько лет назад мы... Да, это насущно было на то время, но сейчас уже мог бы даже отравиться вот этой пищей, которую кормили тогда. Даже учение вот это, вроде бы учение, оно кажется такое неколеблемое, незыблемое, оно тоже колеблется. Ну как не колеблется? Рацион изменяется пищей. Потому что есть одна глава Христоса, которая ведет и направляет. И вы знаете, что Бог церкви все равно идет, ведет в одном направлении. Вот Оксана Кзарикова приехала с Благовещенска, говорит, я спрашиваю, ну о чем там проповедует? Говорит, то же, что и у нас. Мы не советовались с этими служителями из Риги, там два пастора приехало оттуда, два проповедника, и они проповедовали. Мы не советовались, не встречались, и не разрабатывали планы, и нам архиепископ всей Руси не давал, о чем проповедовать. Но Дух Святой одно и то же дает. Аминь. Аллилуйя. И поэтому очень важно быть крещенным в Моисея, чтобы быть здоровым, чтобы быть благословенным, чтобы укрепляться в вере. И что такое, для чего должно быть это крещение в Моисея? Это, во-первых, чтобы тебе хорошо было, чтобы ты развивался хорошо, чтобы ты рос. И смотри, тут написано, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо, смотри, пили из духовно последующего камня. Камень же был Христос. Когда ты крещен в Моисея, когда ты крещен в лидера, в пастора церкви, в которой ты находишься, сам Христос дает тебе пищу. Ты пьешь из Христа. Аминь. Если ты в бунте находишься, если ты не крещен, если ты не являешься членом поместной церкви, если ты в бунте находишься, Христос тебя уже не поет, Он не кормит. Ибо все пили из духовно последующего камня. Наш камень был Христос. Это есть гарантия того, чтобы ты получал слово от самого Господа, от самого Иисуса Христа, чтобы ты находился в поместной церкви, чтобы ты был частью поместной церкви, чтобы ты был крещен в Моисея. И вы знаете, что есть такой пастор Алексей Ледяев, у него есть лидер прославления Кочкин. И он, такое сильное помазание на нем, он хороший, ну, как наш Сергей, брат такой тоже. И он крещен в пастора, он никогда не бунтует, он говорит, если я чувствую, я сижу, пастор проповедует, я чувствую, у меня какое-то противление, несогласие есть. Я сразу молюсь, Господь, прости меня, я хочу так же двигаться, как он. Я хочу иметь то же ведение. Если что-то по-другому начинаю думать, Корей, Дафан и Аверон. У них было свое ведение. У них было свои откровения. Угу. Были такие три товарища у Моисея, которые не хотели быть крещенными у него, которых звали Корей, Дафан и Аверон. У них было свое видение, у них было свои откровения. И они говорят: что ты нам, Моисей? Все святы, довольно. Чего вы управляете народом? Все мы народ Божий, у каждого свое видение. У нас видение другое, чем у тебя. И знаете, что в Библии написано? Земля разверзлась, и они туда живыми в преисподнюю сошли. Я вас не пугаю, предупреждаю просто. Для чего тебе нужна еще? Для чего тебе нужно это крещение у Моисея? Во-первых, чтобы ты здоровым был, чтобы ты пищу духовную от Христа получал, чтобы пил из этого камня последующего, который есть Христос. Это Божий план для тебя, чтобы ты был, находился по местной церкви. И для чего это нужно еще крещение в Моисея? Для того, чтобы ты мог делать дела Божьи. Давайте мы откроем 6 главу Евангелия от Иоанна. 28 стих. Иоанна 6:28. И так сказали ему, Иисусу Христу: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Ты хочешь делать дела Божьи? Ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал? Ты хочешь быть его служителем? Они тоже хотели. Говорить, что нам делать, чтобы дела Божьи творить? Смотри, что он сказал, Иисус. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Если Бог поставляет помазанника, Иисус был на тот момент помазанником, и он сказал: вы должны веровать в него, не сомневаться, не бунтовать, не что-то свое предпринимать, веровать в него, и будешь дела Божие делать. Я замечаю, те люди, которые в послушании в церкви находятся, Бог очень сильно их использует. Они делают дела Божьи, которые сами бунтуют, которые постоянно недовольны, они, написано, в пустыне находятся, в знойной, вот эти бунтари. Они думают, что они какие-то особенные, что у них какие-то особые откровения, они пророки какие-то или кто там. И они в своих этим мирке, в своем, в своих чувствах. И смотрят, человек, который со здравым умом видит, что это ненормальный человек. Но тот человек, который находится в церкви, который крещен в пастора, который послушен, который движется в этом видении, Бог очень сильно использует и чудеса, и знамения, и дары. И он возрастает в служении, и в возрасте, в Боге, и в вере, и в зрелости возрастает. И он может делать дела Божьи. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Хочешь творить дела Божьи? Будь крещен Моисея. Будь крещен пастор. Аллилуйя! Аллилуйя! Следующее. Вы знаете, что это дело Божье, это слушать помазанника Божия. И когда человек, он начинает бунтовать, ему, допустим, говорят: ты не так делай. Вот он: а я сам знаю лучше, как в этом служении делать. Ну, тебе пастор подошел совет. Вот тебе, допустим, в домашней группе надо так поступить. Вот в прославлении лидеру говорит: тебе нужно вот так поступить. Нет, ты сам не знаешь, я сам лучше знаю, что мне здесь творить. Помазание отойдет. Просто он не сможет служить. У нас тоже были люди, которые служили в тюремном служении. У них там загвоздки какие-то были. Я сказал им: вам нужно вот так сделать. Нет, мы не будем так делать. Мы лучше знаем, как здесь делать. Ты сам туда не ходишь, и мы туда ходим, мы лучше знаем, что делать. Знаете, их нет сейчас. И вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Нужно слушаться. Если тебе говорит лидер домашней группы, не нужно болтать много на домашней группе, лучше поменьше говори. Ты меньше болтай. И будешь благословлен. Если тебе говорит лидер прославления, что пой не басом, а тенором, пой тенором. И будешь дело Божье делать, будешь в прославлении в хоре. А не послушай, что будешь в знойной пустыне на задних лавках сидеть там где-то. Ну, хочешь дело Божье делать? Веруй того, кого он послал, кого он поставил. Аминь. Следующее крещение. Это какое уже? 6. И, наверное, это будет последнее крещение. Хотя на прошлом учении мы разделяли это крещение на два вида крещения. Но это есть одно крещение, я понял уже. Аллилуйя. Знаете, мы все мы растем. И если бы я, конечно, вас учил, что пить водку – это не грех, блудить – тоже не грех, я был бы виновен пред Господом. Но есть вещи, которые не относятся ко спасению. И если ты будешь послушным пастору, так как он учит, хоть у тебя, допустим, какое-то вроде другое соображение, ты будешь защищен, сохранен. Конечно, если бы я сказал: ребята, я новое откровение получил. Ну да, фимиам воскурять нужно на собраниях. Берите пачку примы, покупайте и воскуряйте во славу Господу на собрании. Конечно, вы сказали бы: нет, это грех курить, мы не будем это делать. Или сказал бы: так, мужья должны поменяться с женами. Так, жена Васи идет к Пете, а жена Пети идет к Васе. Новое откровение получил. Конечно, вы должны слушать больше Слова Божьего, чем меня. Но вопросы, которые не относятся ко спасению, которые не касаются, есть такие, допустим, крещения. 5 их было крещений, или 6, или 7, или 12, может, кто-то найдет. Если тебе пастор учит, что 12 крещений, я скажу: аминь, да так, 12 крещений. Если говорит одно крещение, ну, аллилуйя, одно, значит, одно будет. Если ты в баптистской церкви. Но мы нашли пока 6 крещений. Это последнее, 6 крещение, это крещение огнем. Давайте мы откроем. Ну, в Матфея мы уже открывали, что Иисус будет крестить Духом Святым и огнем. Он будет крестить огнем. И давайте откроем Луки 12:49. Евангелие от Луки. Огонь пришел и неизвестен на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как томлюсь, пока сие совершится. Луки 12:49. Луки 12:50. Крещением должен я креститься. И как томлюсь, пока сие совершится. Давайте еще откроем Матфея, 20 глава, 22 стих. Матфея, 20 глава. Иисус сказал в ответ: не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему: можем. Иисус говорит им: чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но да, сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим. И 26 глава Евангелия от Матфея. 38-39 стих. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отошед немного, пал на лицо свое и молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Аллилуйя. Что такое крещение огнем? Аллилуйя. Давайте мы посмотрим, опять вернемся к этому 12 главе от Луки. Огонь пришел неизвестен на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся, крещением должен я креститься, и как томлюсь, пока сие совершится. И в Библии есть много прообразов. И Золото – это прообраз божества. И там в Библии написано, что золото, оно огнем очищается. И что такое огонь? Когда приходят скорби, когда приходят испытания, и огонь сжигает все, что не Божие. Как, допустим, золото, когда его переплавляют, эти все шлаки, все эти примеси, они отделяются, они сгорают. И выходит только чистое божество. И Иисус Христос, хотя Он был, крещение огнем нужно каждому, кто хочет исполнить волю Его. Кто хочет следовать за Господом, куда бы Он ни пошел. Это необходимо крещение. И каким бы ты совершенным ни был, все равно у нас есть свое собственное «я». Иисус, он не имел греха. Он родился безгрешным, но у него была душа своя. И его личность. И когда ему нужно было идти на крест, он говорит, как я томлюсь, пока это все совершится. Знаете, душе его не хотелось идти на страдания, на скорби, но он знал, что это нужно. Что-то нужно быть послушным Господу, до конца быть верным. И он шел туда, на крест. И Иисус говорил, что можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь. И они говорят, можем. Конечно, он говорит, вы будете пить. Всему свое время. Придет время. И знаете, Господь с каждым из нас работает, с каждым человеком. И Он отделяет вот эту примесь. Он отделяет. И Он допускает эти скорби. Он допускает испытания в твоей жизни, чтобы отделить примесь от тебя. Он хочет крестить тебя огнем. Чтобы ты был послушным Ему во всем, как Иисус был послушен, даже до смерти крестной. И Иисус сказал, кто хочет идти за Мною, тот отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Что такое крещение огнем? Это взять его крест, это следовать за ним, куда бы он ни шел. Иисус сказал, кто хочет идти за Мною и не берет креста своего, тот недостоин Меня. Некоторые люди хотят идти за Христом, но следовать не хотят за Ним. Следовать за Христом – это и идти – это разные вещи. Идти – это просто Он идет, ну и я иду. А следовать – это след в след. Куда Он вступил, туда и ты. Это быть послушным Ему во всем, Иисусу Христу. И я замечаю, что Господь, Он работает над каждым человеком. И возраст, вот этот духовный возраст приходит с годами. И если ты был младенцем, допустим, Бог от тебя, Он сказал, вот, тебе нужно оставить сигарету твою, водку оставить, блуд оставить, наркотики, все. Это достаточно для младенца. Он возрастает больше, Бог ему говорит уже на высшем уровне, он отделяет еще другую примесь. Я тебе говорю, тебе твое раздражение оставить надо, злобу оставить свою, вот эти мысли нечистые оставить нужно. Он же не говорит тебе о водке или еще о чем. Ты возрастаешь еще больше, он говорит, тебе нужно мотивы сердца проверять свои. Как ты делаешь? Если ты раньше мог вообще грубыми такими грехами согрешать, то сейчас Бог тебе уже не позволяет. И что такое крещение? Это погружение. Ты погружаешься в волю Божию. Посредством огня Бог очищает тебя. Он очищает. Это божественный огонь. Он выжигает. И все. И давайте мы откроем пророка Иезекииля, 47 главу. Здесь Библия нам говорит о том, как Господь его вводил в поток. 47 глава пророка Иезекииля. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника, и вывел меня с северными воротами, и внешним путем ввел меня к внешним воротам, и путем обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. И когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти. Потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. и сказал мне: видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. Что такое крещение огнем? Это когда Господь тебя вводит в Его волю, в поток Его движения Духа Святого. Вначале, может быть, ты только по лодыжку ходишь в воле Божьей, вот так, как у нас. Ты ходил, куда хотел. Когда уже по колено, тебе уже труднее этому потоку сопротивляться. По пояс еще труднее. Но когда ты еще отмерил, ты уже не можешь идти, у тебя уже нет своей воли, которая в своей плоти, ты уже движешься, как этот поток тебя ведет. Бог хочет, чтобы ты был введен в этот поток Святого Духа, в волю Божию. Был, взял этот крест и следовал за ним, за Господом. Куда он мне идет? И давайте мы сейчас откроем Евангелие от Иоанна, последнюю главу. И здесь описано, как Иисус Христос разговаривал с Петром. И он спрашивает: любишь ли ты меня более, нежели они? Он говорит: да, знаю, что ты любишь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Он 3 раза спросил его, говорит: паси овец моих. И в 18 стихе 21 главы Евангелия от Иоанна, 21:18, Иисус говорит: истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: следуй за мною. В русском переводе «иди» написано, в английском переводе «следуй за мною». И когда ты был молод, ты ходил, куда хотел. Да, когда мы молоды, ты ходишь, куда хочешь, ну, кроме там дискотеки, там, публичных домов или еще куда. Но приходит время, твой путь сужается. И чем зрелее человек, тем больше требования Богу к нему. Я раньше удивлялся, один пророк, когда я жил в Беларуси, он так близко был с Богом, он слышал голос Господа. И он рассказывал, ну, говорит: я иду, а знаете, у нас там много вишен растет, там разных, там это все, вот эти, свисают они с улицы, все едят, рвут. А он говорит: я прошел, вишен не было, я сорвал эту вишенку. И говорит: Дух Святой меня осудил. Ты, говорит, вор, украл. Ну как? Он пошел, он просил прощения у этого хозяина, что я у тебя сорвал вишеньку. Да. И нам казалось, ну как это, ну слушай, странный какой-то глупый человек. Потом он рассказывал о себе, как и Господь его очищал. Он очень сильно этим был привязан к фотографиям. У него были фотографии, он занимался фотографией, там много этих фотографий. И он так ими дорожил, этим фотографиями. И Господь показал, говорит: это идол твой. Он говорит: а как? Я всю жизнь их копил, эти фотографии собирал. И Господь его обличил. Он говорит: мне не угодно это. Он пошел, он сжег все свои фотографии. Я думаю: ну, Господь, это глупо, фотографии сжигать или что. Но для меня на тот момент это было вообще непонятно, почему это так. Но на его уровне духовной зрелости Бог говорил его с ним взрослым языком. Когда ты был молод, ты ходил, куда хотел. Но когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь. Конечно, когда Бог тебя... Это, твоя плоть, она не всегда может соглашаться, хотеть. Но есть внутри радость о том, что ты следуешь Господу. И Люда Голикова прислала письмо из Букачачи. Она пишет, что я так бунтовала, когда я попала туда, в Букачачу. Там деревня, там нет церкви, там так все, ни одного верующего нет, только отец ее, по-моему, верующий. А Господь взял ее так и поместил туда. Она даже сама не хотела там, даже попрощаться не успела, поехала туда. И приехала туда, и деньги кончились, и она не могла назад доехать, и работа там, на работу устроилась. И начала, говорит: я все это время бунтовала. И Господь, не хочу здесь быть. И знаете, когда мы приехали, я говорю: слушай, Люда, может быть, это воля Божия, чтобы здесь ни одного человека верующего нет. Здесь такой этот город, столько людей погибает, идут в ад. И поговорили так, и она пишет письмо, говорит: Я говорю, мне радостно сейчас здесь, на этом месте. Я говорю, ты, переворот в моей жизни произошел. И я говорю, ты, ушла тоска, ушло все это, моя плоть, которая противилась. Бог сжег вот это. Он выжег. И Господь хочет, чтобы ты научился доверяться Ему во всем, чтобы быть послушным Ему во всем, как Иисус был послушен до смерти, смертный крест. Даже когда Его душа не хотела, конечно, на эти страдания идти, но если это воля Божия, я пойду туда. Если Бог тебя пошлет куда-то в какое-то племя проповедовать, там, где одних тараканов едят, или там жуков каких, и тебе нужно там пойти и спасать этих людей. Я встречал тех людей, которые Господь их послал в эти лепрозории, в эти места, где прокаженные люди, проповедовать Слово Божие. Это явная смерть была для них. Пойти туда, это быть зараженным этой проказой, что они. И там было много людей, тысячи людей, которые нуждались в спасении. И те люди, Бог нашел тех верных, которые были совершенно здоровы, и они пошли туда. И они начали проповедовать Слово Божие. Они сами заболели этой болезнью. И сами умерли, но спасли всех людей, которые там находились. Аллилуйя. И Господь с каждым разговаривает на его уровне. И когда ты был молод, ты ходил, куда хотел. И однажды я читал книгу о Смите Вигельсворте. Вы знаете, это был великий муж Божий, который ушел в вечность, вот, где-то в 50-х годах. И он за свою жизнь более 20 мертвых воскресил из мертвых. Людей воскресил из мертвых, да. И он свою жену 3 раза воскрешал. Она умирала, он ее просто поднимал тело, прижимал к стенке, повелевал духу жизни вернуться. Она глаза открывала. Уже 3-й раз, когда она умерла, он ее воскресил. Она открывает глаза и говорит, я уже там с Иисусом на небе была. Зачем ты меня вернул сюда? Ты знаешь, что мое время закончилось? Он говорит, да, знаю, но мне плохо без тебя. И они еще поговорили 30 минут, посидели на кровати. Он говорит, ладно, отпускаю тебя. Она легла на кровати и ушла к Господу. Он имел такую силу, такую власть, что мог даже жизни повелевать вернуться. Возвращал даже с того света. И он столько чудес совершал. Он больных бил. У него такое помазание. Он не больных бил, он болезни бил. Которые... У него помазание ударения было. Он... Раковые опухоли вываливались из людей. Там такие чудеса явные через вот это ударение, помазание. Он слышал так явно голос Божий. И знаете, в его жизни был период, когда он 6 лет болел болезнью. Камни в почках у него были. И ему врачи посоветовали сделать операцию. Но он заявил, он сказал, что нож не коснется моего тела ни во время жизни, ни после смерти. Он не захотел идти на эту операцию. И эти боли все усиливались и усиливались эти боли. У него уже нижнее белье, оно было в крови, он мочился даже кровью. И он выходил проповедовать, а потом за сцену уходил, он от боли по полу катался. Такие ужасные боли были у него. Он и 6 лет продолжалось вот это. И вы знаете, что за эти 6 лет он не обратился к врачу. И Бог сверхъестественным образом вывел из его организма 200 камней, сверхъестественным образом. Из почек вышли эти камни. И он еще после этого прожил еще где-то лет 30. И он ушел в вечность 87 лет. У него все зубы были целые. Врачи удивлялись, такие здоровые зубы ни у кого не видели никогда. И он выглядел на лет 60, хотя ему было 87 лет. Он был полон силы, энергии. И Господь сказал ему, Смит, я выжгу тебя своим огнем. И уже не будет Смита Вигельсворта, будет Иисус виден через тебя. И Господь закалил этого человека в горниле этого испытания. Он переплавил его. И он был очень чувствительным к голосу Божию, Духу Божию. Он был очень сострадательным. Он был воплощением Иисуса Христа здесь, на земле. И Господь это делает. часто через скорби, через эти страдания, через это горнило испытаний. Когда твоя плоть сдается, когда ты уже не свою волю, а Божью волю исполняешь. И еще такой случай, историю, вы слышали, может быть, ее, о пасторе Йонги Чо. Это пастор самой большой в мире церкви. Когда он начал служить Господу, и церковь стала расти, уже было около 3000 человек, у него столько было гордости, амбиций и личных, и все, но Бог хотел его использовать. И однажды он трудился очень много там, до изнеможения трудился, и у него однажды он свалился на сцене. У него сердце схватило, он упал, там сознание потерял, его унесли. Врач сказал, что ты больше не сможешь быть пастором. Ты будешь инвалидом за свою жизнь. И ты не сможешь проповедовать больше. А он там исповедовал все там. Дьявол пошел вон там. И ранами Иисуса исцелен. Все эти молитвы исцеления читал. Не помогало. И Господь ему сказал. И он говорит, что? Я говорю, я тебя исцелю. Но для этого мне потребуется 10 лет. И 10 лет он смотрел в глаза в смерти. Каждый день он просыпался. Вот-вот едва не умирал. В таком состоянии. 10 лет. И знаете, в это время Господь что-то сделал с его сердцем. Бог переплавил его, эту примесь. Огнем этим отделил. И что на данный момент он смог ему верить, самую большую в мире церковь, чтобы он не возгордился, чтобы он не приписал славу Божию себе или еще кому-то. Это самый смиренный, смиреннейший человек. Аллилуйя. Это горнило испытаний прошел и царь Давид. Вы помните, когда Бог призвал царя Давида, он был таким крутым. Он был такой хороший проповедник, силен в словах и делах. Ну, давайте мы прочитаем, каким он был. Ему было чем гордиться, Давиду. Но Господь допустил такой сосуд, чтобы переплавить его. Это первая книга Царств, 16 глава. Тогда один из слуг сказал, вот я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, это говорится о Давиде, умеющего играть. Вы знаете, что люди, которые умеют играть, они особо гордые. Музыканты, это помазание Люцифера часто в них пребывает. Гордости. Как он умеет играть, а другой не умеет. У него слух хороший, а у других хуже. Он поет, а другие не умеют петь. И гордость тут как тут. Человека, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. Вот такая характеристика Давида. Ему было чем гордиться. Но Господь допустил, что на Сауле был злой дух от кого? От Господа. И знаете, через Саула он его так хорошо переплавлял, этого Давида. И он 13 лет, по-моему, 13 лет он убегал от Саула, в глаза смерти смотрел. И он уже говорил, этот человек храбрый, что я, говорит, блоха, мертвый пес о себе. И когда Господь его поставил на царство, это был смиреннейший человек. Бог знает, как нас очищать. Бог знает, как нас переплавлять. И если мы попали в его руки, будь послушен ему. Следуй за ним. И Иисус, он будет нас крестить Духом Святым, но еще он будет нас крестить огнем. И это радостно идти в волю Божию, быть в воле Божией. И Люда Голикова написала письмо, говорит, так радостно повиноваться Господу сейчас. Я смирилась, и такая радость пришла. Мне сейчас нравится здесь быть. И быть крещенным огнем, это не значит противиться воле Божией, постоянно там себя ломать. Это быть в этом потоке, двигаться. И уже не я живу, живет у меня Христос. Как апостол Павел говорит, что для меня я все почитаю за ссор, лишь бы только приобрести Иисуса Христа. Аллилуйя, амин. Итак, мы посмотрели здесь эти 6 видов крещения. Крещение первое. Иоанново крещение, водное крещение, да? Второе. крещение в Иисуса Христа в воде, водное крещение. Третье. Крещение в тело Иисуса Христа. Четвертое. Духом Святым. Потом Моисея, Алексея, Геннадия, еще кого там. Моисея. Потом и шестое крещение. Крещение огнем. Понравилось вам крещение огнем? Некоторым не понравилось. Сами водят себя. И давайте мы сейчас помолимся, и будет экзамен у нас.